тогда сознание растворяется в развлечении и тяготеет к абсолютному обособлению. В этом случае сознание йогина, которое прежде было направлено на чувственные объекты и погружено в неведение, полностью изменяется. Оно тяготеет к абсолютному обособлению и растворяется в знании, порожденном развлечением. Все.
А вот хороший очень афоризм, он многое что объясняет в поведении и жизни многих таких йогов, мастеров йоги. Как бы человек, который там занимается йогой, он иногда склонен вести такой как бы аскетический образ жизни. То есть и все удивляются, там живет там в своем какой-нибудь там каморке, да, кровать, да, там пара книг, и, ну, в общем, совершенно ничего нет. Очень неприхотлив он в еде, в одежде. Ну, есть, есть. Там хорошее, хорошо, не очень хорошее, тоже нормально. И, в общем, проводит жизнь, как бы это сказать, ее простую. И это очень Эльнаим, почему же вот такой, такой образ жизни выбирает йог. С точки зрения, вот, как сказать, если обоснование Патанджали, вернее, вот этого трактата, все достаточно понятно. Потому что до того момента, как сознание, вот сознание наше, нашего «я» окрашено какими-то объектами, ну как и субъектом самого, ну как бы то, чем мы считаем самим себе, то есть эгоизмом, ахамкарой, мы как бы создаем внутри себя эгоизм этот. Так вот, до тех пор, пока свет приобретает, свет сознания приобретает те оттенки того, что он высвечивает, то есть человек погружен в жизнь. Он смотрит, он переживает, вот подобно тому, как губка втягивает воду, впитывает в себя, точно так же и эти все чувственные объекты, все вот эти вот объекты, с которыми и процессы, с которыми сталкивается человек, они как бы всасывают, впитывают в себя вот его вот этот свет сознания. А раз впитавшись, как бы, знаешь, как бы сознание, ну, если угодно, как оно увязло в этом болоте. И вот оно, сознание там что-то делает, да, и такое впечатление, что болото это все вертится, а вертится оно потому, что там сознание своими ногами, в общем, как там пытается дрыгать. По мере того, как, по мере йоговской практики, когда человек начинает уже осознавать тот факт, что вот это вот сознание, то есть, что сознание его, оно окрашено, и что есть неокрашенное сознание. И как мы в прошлый раз говорили, само это чувство вызывает просто, просто какую-то немыслимую эйфорию. Вот сам даже запах осознания, иногда как это называют, вкус вот этого состояния, немыслимую радость саму по себе. А затем человек склонен уже как бы вот эту вот воду из этой губки как бы вытаскивать, не давать ей погрузиться и проводить время в сознании незамутненном, то есть неокрашенном, чем бы то ни было. Как он эту воду вытаскивает, она самоосвобождается, она как бы в свободном, несвязанном состоянии, и это блаженство, это высшее счастье, это высшая радость. Конечно же, какая-то часть остается еще вовлеченная, но все больше и больше процент как бы выходит. А на внешнем уровне человек перестает вовлекаться. Он перестает вовлекаться в окружающую. Это его мало что начинает, ну, как бы, волновать в плане того, что если раньше для него действительно имело место, там сидит он в убранной комнате или грязной, там сидит он на троне или там на каком-нибудь циновке, да, то начиная с этого момента он как-то где-то внутри не ощущает этой разницы. Причем добавить здесь можно следующее, что вот когда такое начинается, начинают идти структурные перестройки в самом мозге. То есть и мозг как бы это сказать, ну вот он начинает как бы от этого чиститься. Если раньше он, его устройство было направлено на то, что ну, сознания в нем будет очень много, то есть это был какой-то один механизм. Теперь вот с этим нехваткой сознания очень много мусора от него как бы отваливается. Знаешь, как грязь, которая высыхает, она отваливается. Точно так же и очень многие такие вещи тоже начинают отваливаться паразитически. Вот вчера, когда я смотрел на вот этот пожар, уже когда достаточно сильный был, начали бежать крысы. Я даже не предполагал, что они там живут. Крысы большие. Одна какая-то такая, вот такенных размеров. Я даже не знал, что такое там есть. Одна какая-то такая же даже красноватого оттенка, какого-то бурого. Другая серая. Я так про себя подумал, что как вот только не хватает места для жизни, ну, то есть как не хватает энергии там или... то все паразитические мысли, как крысы, начинают бежать, как с тонущего корабля. Вот точно так же и человек, занимающийся йогой, значит, этим крысам мысли становится, ну, как бы, неуютно, им нечего есть. И они уходят, и все вот эти вот моменты, как многие психосоматические расстройства, это ведь шаман бы сказал, что это как бы человек... Ну вот у него какой-то там дух им, значит. Но как бы это может быть и так, но другое объяснение. Это просто паразитические мысли, программы уничтожалки, вирусы. И вот когда человек начинает вытаскивать энергию, да, но они не могут, вот в том-то и... Вещь, что они сами по себе не могут жить. Паразит не может жить сам по себе. Паразит должен кормиться.
Ну да, с твоей же собственной.
С твоей же собственной энергией. Когда ты его лишаешь этой энергии, он либо умирает, но, скорее всего, просто покидает тебя, уходит. Как вот в этих всех священных писаниях, что вот, мол, покинули его все вот эти вот, значит, там какие-то там навороты ментальные и куда-то ушли. А вот примерно такая же вот ситуация наблюдается, и человек как бы замечает, что вот он становится все проще, 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 и все яснее, 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 а он склонен, не вовлекаясь, как бы сознание, как воду эту вытаскивать, вытаскивать, а без сознания перестает что бы то ни было крутиться, ну, в первую очередь, в разуме. Вот эта болтовня вся исчезает. В общем, все исчезает. Ну, вот еще я позволю себе добавить такой момент из тантра-йоги. Процесс этот может быть достаточно, ну, как бы болезненный, что ли. Почему? Потому что начинают перестраиваться, как правило, участки мозга. Причем, знаешь, такие вот участки мозга центральные. Это что-то... вот в районе гипоталамуса, таламуса, ну, вот самые древние части, которые вот, если рассмотреть эволюцию, как вот ее рисуют в школьных учебниках, вот образование мозга, так вот, самые-самые древние части начинают затрагиваться, и это вот ощущение каких-то таких, иногда даже болезненных процессов. Ты вот вдруг начинаешь ощущать, что... Вот, знаешь, вот такое ощущение, что ты шел-шел-шел нормально, а потом ты вдруг осознал, что на тебе висят какие-то, там, не знаю, там, слитки свинца, что-то такое тяжелое. И ты с удивлением смотришь, господи, а откуда это взялось-то, собственно, да? То есть, а до этого ты вроде бегал, прыгал, этого даже не замечал. Не, а теперь это как бы стало на тобой тяготить, и ты как бы их сбрасываешь, и они как бы от тебя отваливаются, но не все так сразу, а некоторые все равно к тебе, и ты ходишь, знаешь, как вот... Кощей Бессмертный или кто-то, знаешь, как этим самым своим
костями,
так костями, значит, бряцаешь, значит, вот примерно такая же ситуация наблюдается.
То есть это эмоционально как-то, да?
Вот ты знаешь, это как бы и эмоционально, и на уровне физическом. Это такие вот болезни святых. Вот мы можем прочитать в жизнеописании очень многих, что люди, вот они, как бы они на определенном этапе склонны вести такую жизнь медитативную, незатронутую, но при этом у них какие-то такие вот непонятные недомогания даже возникают. Но по мере жизни это все слабее и слабее. Вот. Но, конечно же, зерна кармы еще остаются. И бывают ситуации, которые заставляют опять сознание окраситься, вовлечься. Ну, святой жил, жил, никого не трогал, там йог какой-нибудь. Ну, какая-нибудь ситуация, он вовлекается. Понятно, когда ты смотришь, когда там горит этот дом, да, то ты не можешь не вовлекаться. Как бы в тебе какие-то такие настолько глубинные такие вот моменты затрагивают, что ты там бежишь с топором, хотя толком не на кой, ну, понятно, ну, даже не отдавая себе отчет, то есть как бы в тебе программа включилась, и начинаешь вовлекаться. Вот. Но правда, эта программа хорошая, это программа раджаса. То есть это активные действия. Это действия, которые, в общем-то, лучше делать хоть что-то иногда, чем просто в таком тамосе. Если ты в сатве, это другое дело, да?
Ты созерцаешь
со всем осознанием. Наполеон смотрел, как горит Москва. То есть он смотрел это без сожаления, без подавленности, без... он просто видел вот такая вот ситуация, вот так вот повернулось все. А если ты не в каком состоянии, ну как вот в таком, то это, конечно, гораздо хуже, что в этом отношении гораздо лучше раджас.
А ты не осознаешь последствия.
Да. Так вот, значит, здесь вот Патанджали указывает, еще раз, если сознание, да, по мере того, как начинает выходить сознание, уровень внутреннего блаженства и незатронутости начинает возрастать очень сильно. И тогда, вот опять же, как вот мы упоминали уже сегодня, ты как бы вытаскиваешь сознание из этого мира, и мир рушится. Понимаешь, да? То есть тебя кто-то обидел, ты на это перестал смотреть. И все негативные тенденции, которые были, ну, как бы уравновешены твоим смотрением, а ты вышел, знаешь, ты как, ты вывел свои войска из поля боя, да? Была одна сторона, была другая сторона. Ты как бы формально был на одной стороне. И ты как бы формально уравновешивал другую сторону. А теперь тебя прогнала одна из сторон. Ты начинаешь выходить, а понятно, чаша весов склоняется, и все тенденции, которые могли бы развернуться, они начинают разворачиваться. Ну и здесь, а ты выходишь, и получается так, что по мере, как ты выходишь, все начинает разваливаться и уничтожаться, исчезать, понимаешь? А, действительно, как мертвая вода. А, и вот святой, когда вот он выходит, ведь он фактически, ну, когда он вышел, он, ну, как бы вот две негативные кармы, значит, вот один мафиозный клан борется с другим мафиозным кланом. Одни негодяи, другие сволочи, да, то есть, ну, в принципе, друг друга достойны они. И когда ты начинаешь выходить из этой ситуации, ты перестаешь их поддерживать, и они, ну, как бы, их карма начинает разворачиваться, они начинают друг друга, ну, значит, что-то там. Поэтому говорят, что если как бы призывают, что там от него отвернулась там. Вседержитель отвернулся от него. Понимаешь, вот в самой фразе «он от него отвернулся» заключена гигантская мудрость вот, методов сознания. Не то, что он его наказал, не то, что он его там, значит, настучал ему, он его перестал поддерживать. Он вытянул все, ну как бы, вот почему, когда человек делает что-то негативное, то единственное наказание, которое со стороны мудрецов следует, это не то, что они, ну, как бы прямо его там как-то карают.
Ну да, это
глупо. Ну, если, конечно, там не более хитрая карма, и когда мудрец вмешивается. Ну, бывают разные ситуации. А вот такая ситуация, где вот никак. Он просто отвращает свой взор. Mm-hmm. И все. Вот. Но это состояние невовлеченности, вот о котором пишет здесь Патанджали, оно очень чистое, оно очень чистое и спокойное и свободное.
По своему наслаждению просто это намного выше, чем вот, вот эти чувства.
Абсолютно, абсолютно, да. Это просто... Дело в том, что там как получается, что наслаждение-то в сознании.
То есть многие просто думают, что это вот медитация или вот такое состояние отрешенное, что это какая-то нейтральность или какая-то вообще, ну, какая-то вот такая вот отрешенность, связанная с депрессией, какой-то таким ровным эмоциональным фоном. На самом деле это же наоборот такой высшая радость.
Понимаешь, вот в чем вот ты хорошую тему затронул, а какие, как правило, при этом состояния чувствует человек? И здесь состояния бывают ступенчатые. Иногда, кстати, все начинается с депрессии. То есть что-то там не удалось, что-то, и человек как-то, знаешь, вот ему просто тошно смотреть на все. И он как бы бессознательно, он даже не понимая, просто отвращает свой взор. Вот люди говорят, вот все, мне там мир надоел, ухожу.
Ну,
ступени, да, да. А потом он выходит на состояние равновесия. Вот у него как бы первая медитация принудительная, когда тебя пинком под зад, да, когда тебе уже тошно смотреть на весь этот мир, да, и ты просто стараешься его не видеть. Это первая ступень, она самая грубая и самая такая принудительная, да, то есть ты вот настолько погряз в своем вот этом вот вовлеченности, да, что сама судьба тебя выкинула, ну, дабы ты дальше не растрачивал свою энергию. И ты как бы с отвращением отрекаешься от мира. Потом проходит какое-то время, как бы все там устаканивается, и ты вроде опять. Вот люди некоторые уходят в монастырь, побудут там, ну, годик, другой, третий. Потом у них там все внутри устаканится, они вроде опять в мир возвращаются. Это очень частый случай. Вот. Вторая ступень медитации, это медитация действительно невовлеченности. То есть, как бы нет депрессии, нет отрицательного, но как бы еще и не прослеживается положительное. По большому счету. И человек как бы практикует, но он доволен. Это, ну, где-то это чувство спокойствия и, знаешь, как бы вот чем испытывать какие-то тревоги и волнения, лучше вот быть в таком, как считает человек, спокойном, уравновешенном состоянии. И если это состояние не впадает в тамос, в одурь, то оно очень хорошее, оно очень хорошая промежуточная ступень, вот то, на чем что практикуют йоги. Но потом, вот если человек долго в этом состоянии ровном остается, он, ну, как бы все сильнее и сильнее вытаскивает свое сознание из этой окраски. Это, кстати, методы, я рассказываю, ну, как бы методы сознания. Чем дольше он проходит в нормальном состоянии, тем меньше у него тенденция вовлекаться. А потом вовлечение все меньше, 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 а потом выделяется чистое сознание. Чистое сознание. Вот капелька чистого сознания, не вовлеченного, сознания много у нас. Но вот если хотя бы одна капелька чистого сознания выделилась, это капелька мудрости. Это винду. Это то, что начинает в тебе циркулировать, и ты ощущаешь, как капли блаженства, еще иногда их в некоторых называются. Это маленькая-маленькая такая как бы капелька сознания, не затронута, не окрашена. А вот если хоть маленькая капелька выделяется, вслед за нейтральным состоянием идет страшное блаженство. Жуткое. Вот осознание этой капельки, которая начинает циркулировать в твоем теле. Это очень такие тантрические практики.
Это визуализация или это вот реальное такое вот проявление сознания?
Знаешь, здесь трудно сказать. Сознание как раз та такая, такая сущность, нет. Такая сущность, у которой нет формы и нет, как бы с одной стороны, нет реального, ну, как тебе сказать, нет реального под ней субстанции, а есть просто ясность. Но с другой стороны, она захватывает какой-то кусочек сатвы, то есть энергии в сатвическом состоянии. И это превращается уже в как раз сочетание сознания и энергии, маленькая-маленькая. То есть циркулировать она начинает как энергия и, соответственно, поддается управлению как энергия. То есть с помощью дыхания, там, Удьяна Банхи, там, еще чего-то, ты можешь манипулировать этим. Но вот именно на эту капельку энергии привязано, ну, как бы, наиболее чистое невовлеченное сознание. Да? То есть оно, ну, как бы, если и вовлечено, то только лишь вот в эту капельку и больше ни во что. Вот. А это уже первый очень сильный шаг. Очень сильный шаг. Это древнейшие практики, связанные вот с какими-то половыми, значит, техниками. Но дальше идет. Бывает по-другому. Бывает просто вот осознание, ну, без конкретного локализации. Более сильное может быть, но без конкретной локализации. И вот чем сильнее оно начинает выделяться, и вдруг человек начинает чувствовать радость пьянящую, безумную, совершенно вот с ног сшибать. Он хочет бегать, прыгать, вот как те кришнаиты, значит. Просто вот он... Вот его как волна захлестывает вот этой вот безумнейшего, ну, счастья. И откуда это? Это бывает тогда, когда часть сознания полностью отождествилась, то есть перестала окрашиваться. А сознание по своей природе в чистом виде сат-чит-ананда, абсолютное знание. Абсолютное чувство существования. Чувство существования нам дает сознание. Мы как бы осознаем, что мы существуем. Так вот, вот это и есть то, вот то, что мы называем, вот я существую. Я есть. Мы говорим, я есть. При этом интуитивно под это что-то вкладываем. Ну, какие-то свои представления.
Да, ну если есть, то есть осознавание, да? Осознавание.
Безусловно, что-то да. Есть. Так вот, самое смешное, что мы вкладываем как раз свойства сознания чит. Значит, абсолютное знание, абсолютное существование, абсолютное, значит, блаженство. То есть...
Блаженство здесь энергия.
Вот это, понимаешь, вот здесь очень трудно сказать, потому что чистое сознание, мы помним о нераздельности сознания и энергии, как только сознание вышло, стало чисто незатронуто, вокруг него, образно говоря, облако незатронутой энергии, да, не вовлеченное ни во что. И эта энергия чистейшей воды наслаждения. То есть чистейшая, не знаю, это, ну, как бы, ну, вот нам, чтобы испытывать наслаждение в этой жизни, нужна какая-то энергия, да? Ну, то есть, вот мы пьем стакан водки, это какое-то, в общем-то, олицетворение энергии, что-то там начало, да? А вот здесь эта энергия, она приходит не за счет вот такого косвенного, как бы, метода, а сама собой, она выделяет, вот как сколько сознания чисто выделилось, столько же энергии выделилось, блаженство. И это уже не интеллектуальное наслаждение. Вот почему некоторые путают? Некоторые думают, что сат-чит-ананда, ананда это некое такое интеллектуальное наслаждение, когда, да, все замечательно, но оно как-то, знаешь, вот на уровне осознания, да, вот то, что мы... А это на самом деле на уровне, знаешь, вот, ну как водоворот такой наслаждающейся энергии, как вот если бы ты, ну, знаешь, как любители там быстрых машин, вот они просто в упоение входят, когда они, значит, там, или там на самолете вот он летает, там рулит, значит, вот он в упоение, когда он там входит.
Даже тело вибрирует.
Вот, да, это вот ощущение с энергией. То есть это не то, что осознание. Ты за компьютером сидишь, и в принципе ты видишь то же самое.
Ну, да.
Ты, как один, значит, придурок поставил против себя вентилятор, он даже ощущал ветер, который. Значит, но согласись, это не то. Другое дело, что вот как вот летчики, когда вот он летит на своем самолете, малейшую дрожь ощущает. Он как бы чувствует радость крыльями. Вот здесь вот то же самое. Вот, ясное дело, что такое состояние выше, чем что бы то ни было. Поэтому сидит себе какой-нибудь там простенький кришнаит, да, бормочет, мурлыкает себе под нос какую-нибудь хари-мантру. Вот. Живет простенько-простенько. Совершенно ничего лишнего. Ну, абсолютно. Кто бы сказал, аскетично. Вот. А он находится в состоянии счастья и блаженства выше, чем, я не знаю, чем мультимиллиардер, который может себе позволить, в общем-то, все. Но он себе не может позволить этого, потому что это нельзя купить за деньги. И можно купить книги умные, можно там, не знаю, сходить на какой-нибудь, действительно общаться с такими людьми, которые это дают, но это еще не гарантия того, что прочитав книгу или попав туда-то, ты как бы это обретешь. Так вот, они склонны быть вне. Вне. Идем дальше, следующий. Ну, понятно, да, здесь вопросов?
Да, понятно, да. Двадцать седьмой афоризм. В нем иногда проявляются другие содержания, порожденные формирующими факторами. В сознании, которое погружено в различие своих содержаний и течений, и течение которого устремлено к установлению абсолютного различия между саддвой и пурушей, иногда возникают и другие содержания. Например, «я есть», или «эго мое», или «это мое», или «я знаю». Откуда они? Из ослабленных семян, то есть прошлых формирующих факторов. Все.
Еще раз.
В нем иногда проявляются другие содержания, порожденные формирующими факторами.
Ну вот эти вот афоризмы, они где-то как промежуточное звено, ну как бы такие вот, они описывают состояние йогина по мере его занятия йогой. Так вот, как мы уже с тобой сказали, то есть часть сознания обособляется и выливается в виде, знаешь, вот, вот ощущения, как если бы у тебя в теле было, ну, что такое жидкое, ну как жидкое блаженство, которое по тебе разливается буквально. То есть оно какое-то текучее, но не материальное, не инертное. Понимаешь, вот, то есть бывают блаженства инертные. Ну, не знаю, это может быть моя классификация, я слабо что в этом понимаю, но как бы оно как бы с таким каким-то запозданием идет. А оно запоздание, вероятно, идет, потому что сперва идет сознание, а потом, ну, немножко более грубая энергия. Но, а здесь это все легкое. То есть, но тем не менее, какая-то часть остается еще, в общем-то, вовлечена, окрашена. И вот здесь давай еще раз подчеркнем, что у Патанджали вот это вот слово «развлечение» или «обособление» – это смысл разделения нашего «я», вот этого верховного «я», Пуруши, у которого нет свойств. И вот как в случае с Абсолютом, сказать о том, что оно у нас есть – мы можем только лишь благодаря тому, что оно у нас есть. И никто извне не может не доказать, не оправдать. То есть доказательство его в нас самих. И каждый должен доказать его себе сам. Никто тебе никогда не докажет это. Ну, потому что это извне как бы. Он, собственно, об этом может даже и не догадываться. Да, так вот, часть все-таки сознания остается, как бы это сказать...
Ну, в разуме.
Увязано. И вопрос, а чем же оно занимается там, вот эта часть, которая увязана? Занимается тем, что по этим отпечаткам, ну, остается карма. До тех пор, пока хоть немножко карма остается, эта карма, всплывает. И, соответственно, вот эта часть сознания, которая вовлечена, именно она и заставляет эту карму разворачиваться. То есть, какой-то идет мыслительный процесс. То есть, как только сознание есть, идет мыслительный процесс. Если идет мыслительный процесс, это как бы то поле, на котором разворачивается карма. Если мыслительного процесса не идет, то ничего и не разворачивается. И понятно, что здесь, в общем-то, разворачиваются те тенденции, те кармы, ну, которые вот в этот момент были актуальны. Ну, то есть, те зерна, которые... Ну, как, в общем-то... Вот поведение, как у обычного человека, только в очень и очень ослабленном виде. Ну, то есть, не в такой сильной мере. Так вот, синонимы – это разделение саттвы разума и пуруши или вытаскивание сознания из вот этой окрашенного состояния в чистое. То же самое.
Значит, или успокоение волн.
Или успокоение, да, успокоение волн разума, но только лишь как бы в сторону саттвы, в сторону ясности. Потому что можно успокоить в сторону тамаса и свалиться, в общем-то, в состояние животного.
Да, но способность как бы контролировать вот эти вот волны тонкие.
И продолжается, понятно, это до того уровня, пока хотя бы одну секунду полностью все сознание, ну как бы не обособится, ну как бы полностью не выйдет, и не предстанет в своей собственной форме. Вот до тех пор будут еще вот эти вот тенденции к разворачиванию кармы. Ну, поехали дальше.
28-й афоризм. Избавление от них подобно избавлению от аффектов. Подобно тому, как аффекты, находясь в состоянии прокаленных на огне семян, лишаются способности к прорастанию, так и прошлые формирующие факторы, находясь в состоянии семян, прокаленных на огне знания, не способны порождать новые представления. Однако формирующие факторы различающего знания находятся как бы в дремлющем состоянии, вплоть до полного исчерпания функции сознания, и потому здесь не рассматриваются.
Все. Ну, еще раз афоризм сам.
Избавление от них подобно избавлению от аффектов.
Ну, как бы здесь это продолжение этой же темы, что избавление вот от этих разворачивающихся все-таки еще карм, это фактически избавление от какой-то части неведения. Потому что процесс этот бывает разный. Не так, что вот иногда как бы бывают свои как бы подъемы свои. Ну, как бы карма разная, непонятная. И постепенно вытаскивая сознание, да, из вот этого поглощенного состояния, мы тем самым удаляемый эффект. Ну, вот как я тебе сказал, да, то есть как только держащие гвозди вытащены, то все эффекты разваливаются, распадаются. Они больше не способны ничего делать. Они не способны, ну, как бы любой агрегат способен работать, если там есть энергия, которая его крутит. А если этой энергии нет, она начинает разваливаться сама собой.
То есть стоит один раз вытащить, уже потом уже все. То есть останется просто какой-то шаблон, но он не будет работать.
Да, да, то есть там что-то, ну как бы оно все пойдет. А вообще это очень хитрый такой момент. То есть потом то, что ты считал, как бы, вот вопрос, да, а вот что будет с той кармой, которая не доделана? Ну, ты вытащил,
да.
А карма, ну, как бы причина следствия осталась. То есть ты, ну, грубо говоря, ты ехал в машине на полной скорости, а потом катапультировался из нее. И по идее она продолжает дальше двигаться. А потом где-то там она останавливается, а потом ее воры растаскивают, значит, на запчасти. Кому-то понравилось одно, кому-то другое. Так вот, растаскивают все. А самое смешное, что растаскивают как хорошее, так и плохое. Понимаешь? То есть это достаточно сложный критерий.
Ну да, что для нас может быть считается хорошим.
Хорошим, да, для других. Для муравья, например, может быть самое наше качество, там, такое как жадность, может быть совершенно замечательно. Она заставит его развиваться, понимаешь? А, так вот, вопрос статуса всплывает здесь. Статус дарится. И в тантрической практике, когда дается тот или иной статус, ну, те или иные ситхи, которые приходят после посвящения или после там какого-то такого обряда, то есть они могут быть рассмотрены по-другому. То есть святой, так грубо говоря, ушел за пределы, у него осталось наследство. Да, он его просто оставляет, потому что туда, куда он идет, это гораздо выше, чем то, что у него есть. И он как в наследство оставляет этот статус. Мы считаем это благом. И действительно, это самое большое благо, которое только может быть в этом мире. Но по сравнению с тем уровнем, куда он ушел, такие же угольки, такая же... То есть любые вот эти вот способности, вот, ну, статус. Да. А самое смешное, что если человек в таком же уровне ушел, у него осталось еще какие-то там тенденции или зерна негативной кармы, то понятие негативное, это тоже, еще раз подчеркну, понятие относительное. Вот, допустим, у него там были какие-то еще такие моменты, связанные, допустим, с эгоизмом, там, с ревностью, с жадностью, там, с глупостью, уж не знаю, с чем. И он вышел. И казалось бы, о, молодец, мужик, а как, типа... Здорово, избавился, да, то есть, типа, ему не надо. Но на самом деле есть миллионы существ, которым этот статус очень нужен. которым вот именно вот эти силы, это же энергии, это сильные энергии, да, окрашенные по-своему, но именно они заставят, ну как бы дадут почву, пищу для развития кого-то, ну, другого. Подобно тому, как на болоте иногда зацветает лотос. Точно так же и вот те аспекты негативные, от которых ты избавляешься, они не валяются проклятием потом, знаешь, которое, так сказать, кому-то сделают зло. Нет, если бы они бы сделали зло, то бы нарушилось закон причины и следствия, кармы. Ты не мог бы себе получить благо за счет неблага другого. То есть тантрическая трансформация.
Все счастливы.
Все счастливы. Счастливы либо все, либо никто. Вот этот основной закон. Если хоть кто-то несчастлив, как могут быть все счастливы, если нет разницы? Понимаешь? Ведь мир, он един, нет границ. Либо он весь целиком счастлив, а если говорят, что да, вот он весь целиком счастлив, а вот там в Папуа-Новая Гвинея маленький островок, вот там пускай они будут несчастливы. То есть это мы что, вырезаем это из целого? Это же глупость. То есть счастливы либо все, либо никто. Вопрос другой, чисто практически, как это осуществить. То есть это немножко тоже такой вопрос, что говорят, ну что же теперь, как это я вот заставлю этих самых людоедов, значит, там, быть счастливым. А надо просто определить, а есть ли они в твоей вселенной, а вдруг их просто в твоей вселенной нет, и они кажутся, что они есть. Ну, то есть, как бы, в твоем собственном мире есть или нет. Если ты видишь в своем собственном мире все, что тебе не нравится, вытащи оттуда сознание, вытащи свою энергию. Это не твое, оставь это. Оставь, оно пусть живет, как живет. То есть, это как бы, ну, другое, другая как бы вселенная со своими правилами игры. Это тоже целое, но другое. Вот совершенно случайно как-то это вошло в взаимодействие. Но более такое серьезное объяснение, что нет другой вселенной, что это просто как бы отражение тебя же самого. То есть энергия идет туда, потом возвращается негативом против тебя же. Но если перестал давать туда, то и перестал возвращаться негатив, потому что нечему возвращаться, кроме тебя никого нет. Вот, поехали дальше.
29-й афоризм. У того, кто не привязан и к высшему постижению, вследствие развлечения всегда возникает йогическое сосредоточение, именуемое облако дхармы. Когда этот благородный брахман не привязан и к высшему постижению, то есть не желает ничего в качестве награды за такое постижение, тогда у него отрешенного и от этого желания появляется постоянная способность развлечения. Вследствие разрушения семян формирующих факторов, другие содержания сознания у него не возникают. Тогда и наступает состояние йогического сосредоточения, именуемое облако дхармы.
Значит, еще раз прочитай.
У того, кто не привязан и к высшему постижению, вследствие развлечения всегда возникает йогическое сосредоточение, именуемое облако дхармы.
Ну вот это то, о чем мы сейчас с тобой сказали, это как бы другими словами, когда ты не цепляешься и за положительное, понимаешь? То есть мало того, что ты уже перестал цепляться за отрицательное, но ты перестал и стремиться к положительному. То есть вот ты когда-то задавал вот эти вот вопросы очень странные о сансаре и нирване в одну секунду. Вот. Это вот как бы фактически разговор о том же самом, но вот с этой стороны, с, как бы это сказать, вот с таких вот взглядов. То есть что
Все единым,
да. И ты как бы не зацикливаешься и на положительном. В том числе на своем собственном положительном статусе. Ты король, ты царь, ты можешь делать все, что хочешь. Ты по одному, ну, вся вселенная у тебя. А ты как бы этим не пользуешься. Но не потому, что ты не знаешь, что этим нельзя пользоваться, или вроде как. А просто ты также понимаешь, что это всего лишь такое же вовлечение сознания, как и другое. Но оно более предпочтительное, конечно. Оно ведет к, ну, как бы создает хорошую карму и, соответственно, возможность выхода. Но, ну, как две занозы, да, одну занозу, одной занозой вытаскивают другую занозу, а потом их обе выкидывают, потому что они бесполезны сами по себе. И вот здесь начинается такой вот это вот красивый, опять же, термин «облако дхармы». Мы помним, еще раз давай с тобой вспомним, что же такое есть дхарма. Дхарма – это очень интересное понятие, достаточно сложное для западного человека, но совершенно естественное на Востоке, но правда оно там затерто. Там где надо и где не надо, все дхарма, 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 дхарма. То есть под этим словом могут подразумевать все, что кому не... Так вот, мы помним, что из многих, многих путей жизни или образов жизни есть как бы своя личная тропа. И если ты по ней будешь идти, ну, как бы делать одни предпочтения, ну, то есть вот, то ты будешь защищен. То есть каждый твой шаг будет как бы приводить к все большему и большему разъединению между Пурушей и Сатвой, между окрашенным сознанием и чистым сознанием. То есть как бы продвигаешься, если что-то было вовлечено, оно все меньше, 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 меньше. И ты, вот такое тоже очень хорошее, там, вероятно, еще будет описание, что вокруг святого возникает как такая, как страна, мы касались этой темы, как страна, как облако. Вот куда он движется, туда движется это облако. То есть он как бы с одной стороны свободен, и что бы он ни делал, куда бы он ни шел, и что бы он ни, ну, как бы ни делал, это вот он как бы прочерчивает. Если обычному человеку нужно поистине быть мудрым, чтобы постоянно, ну как, сверять свои действия вот со своей дхармой. А тем ли я занимаюсь? А туда ли я пошел? А правильно ли я это делаю? Или это, значит, а не замахиваюсь ли я на позицию, которая мне, ну, как бы недоступна? Или наоборот, а не занимаю ли я позицию, недостойную меня? То есть, мое, может быть, место в троне, а я здесь сижу, значит. И приходится себя постоянно, значит, вот в этом смысле корректировать, направлять. Каким образом? Очень хитрый компас. Как только столкнулся с негативом, знай, выходишь за границы вот этой вот области тропы дхармы. Потому что дхарма, она тебя оберегает. Если ты идешь по дхарме, ты не встречаешься с несчастьями, вот, как бы это сказать, с глупыми несчастьями.
Да, в бытовом плане. То есть,
да, да, да. То есть... Если с тобой что-то и происходит, то оно происходит только лишь исключительно для того, чтобы дать тебе шанс подняться на следующую ступень. Или, иными словами, вытащить часть связанного сознания в состояние не связанное. И вот ты сталкиваешься с какой-то трудностью. Там, вот там были, допустим, все документы, они все сгорели нахрен, да? То есть, и как бы с одной стороны, ну хреново, согласись, да? А с другой стороны, ты понимаешь, что это какой-то, может быть, лишний шанс переосмыслить, а нужны ли они были тебе? То есть, это была зацепка, это была концепция, это было представление о самом себе, как о носителе диплома. Понимаешь, что вот такие регалии, вот значит, такие достижения, а ведь это кандалы, это тоже своего рода как бы проклятие, это немножко... зашоривает взгляд. Конечно же, это понимаешь только лишь потом, уже задним числом, задним умом. Понятно, когда они у тебя вот только-только на глазах, значит. То есть тебе, конечно, не до этого, это правильно. Ну что, карма, в общем-то, разворачивается, ты какой-то раджа, значит, по этому поводу проявляешь. И хорошо, чтобы этот раджас перешел в сатву. Это трудно. Это все равно с трудом, потому что мы цепляемся за старый какие-то концепции, представления. Так вот, получается так, что у человека есть эта тропа дхармы. Шаг влево, шаг вправо, ты натыкаешься на препятствия, не несущие никакой смысловой нагрузки. То есть, бывают препятствия, которые несут смысловую нагрузку, ну, в таком ослабленном виде, а бывают, которые вообще не несут. Ну, то есть, ты вообще не можешь понять, в чем дело. Так вот, дхарма тебя оберегает от несчастья. И чем, ну, как бы плотнее ты ей пользуешься, чем лучше у тебя карма, тем, понимаешь, дхарма, она, понятно, что она не может противостоять карме. карма и дхарма – это два таких момента, в общем-то, достаточно жестко переплетенных, потому что, с одной стороны, вот путь твоей дхармы в этой жизни, он во многом предопределен твоей кармой до этого. То есть дхарма – это попытка наименьшими усилиями, с наименьшими потерями выйти из предыдущей кармы. Вот так можно обозвать, ну, как бы, дхарму. А вот у святого, который уже как бы ушел от негатива, но более того и не стремится к позитиву, возникает такая способность, как облако дхармы.
То есть он вышел за пределы кармы?
Абсолютно правильно, да. Куда бы он ни шел, там и его тропа дхармы. Пошел налево, значит налево. Пошел направо, значит направо. Понимаешь? Потому что он отказался, в том числе и от положительных моментов. То есть и вот в йоговских текстах такая фраза, что вот особенно вот у хатха-йогов часто, что на определенном уровне там занятия пранаямой и каких-то таких очень упражнений возникает способность у человека идти туда, куда он хочет. Ну, способность перемещаться, не встречая препятствий в любом направлении. Вот это вот, ну, иносказательно то же самое. То есть у него возникает облако дхармы. И он везде свой. Такие личности совершенно легендарные, такие личности, как бы это сказать, фантастические, что они пересекают совершенно свободно границы. Физические границы. Железный занавес нашей, как говорится, коммунистического прошлого был для них не границей. Более того, там даже сильно охраняемые какие-то. Ну, в общем, он вот куда он шел, то и случалось. То есть вот состояние свободы, то есть ничто не могло. Почему? Потому что он как вокруг себя нес вот это вот облако, которое растворяло все-все-все стоящие на пути его, ну, вещи, которые не пускали. Вот. И вот это где-то отчасти уже и идет вопрос о единстве сансары и нирваны, ну вот если пользоваться терминами буддистов, о том, что ну как бы человек уже при жизни становится вот в этой жизни, при этой самой жизни, он уже фактически нет для него разницы.
Хотя он видит только абсолют вокруг, и иллюзия полностью исчезает для него лично.
Ну, давай, я не хочу так ответить, это несколько сложнее, но неважно, мы коснемся еще более подробно, но во всяком случае в плане личного наслаждения или в плане личной свободы, что ли, не знаю, как сказать, такое понятие очень красивое, облако дхармы. Ну, поехали дальше.
30-й афоризм. Благодаря ему исчезают аффекты и карма. Благодаря достижению состояния такого йогического сосредоточения, неведения и прочие аффекты оказываются вырванными вместе со своими корнями, а скрытые следы кармы, как благие, так и неблагие, уничтожаются. При устранении аффектов и кармы мудрец достигает освобождения еще при жизни. Почему? Потому что ложные установки и являются причиной существования. Поистине не может быть, чтобы некто, освободившийся от ложных установок, был бы рожден вновь, где-либо или кем-либо.
Все. И вот здесь, возвращаясь к предыдущему еще афоризму, вот несколько таких добавлений. Как только человек идет в этом состоянии облака дхармы, то понятно, каждый его шаг, ну как бы мы где-то определили, что дхарма, само понятие дхармы, это путь по выводу из кармы. Понятно, что если нет кармы, то бессмысленно говорить о дхарме. Потому что нет ничего предопределенного или предопределяющего. Соответственно, ну как бы нет разницы поступать так или иначе, потому что нет никаких таких вот определяющих факторов. Так вот, когда человек, как в том афоризме было сказано, значит, выходит вот на этот уровень, у него медитация начинает течь спонтанно, без усилий сатва. То есть, как бы не прилагая никаких таких вот, никаких даже методов, я бы сказал. То есть, это внеметодовая медитация.
Ну, как мы изучали, путь и цель, да, или вот практика и цель сливаются.
Сливаются. Не слились еще, да, но уже сливаются. То есть, потому что как только сольются, он будет при жизни освобожденный, Дживан Мукти. То есть он достигнет освобождения, но еще, ну, как бы останется в этом теле до тех пор, пока оно как подбитый танк, значит, не проедет еще несколько метров, опустит, значит, дуло в землю и остановится. Да? То есть так же и тело святого. Уже как бы, как говорится, снарядом знания этот вражеский танк подбит, но тело продолжает функционировать по инерции. Так вот, вот это вот спонтанное и внеметодовое, что ли, вот эта медитация. Прочитай еще раз афоризм.
Благодаря ему исчезают аффекты и карма.
Да, так вот, вот когда человек, опять же, идет, выходит на этот уровень, то с каждым днем, с каждым разом начинает как бы карма исчезать, таять, выветриваться. Ну, причем, как бы это сказать, она начинает выветриваться, вот если она на каком-то уровне выветривалась пропорционально, сделал хорошее дело, получил, значит, карму плюсик, сделал плохое, получил минусик, да, сделал много минусиков, сделай много плюсиков. То есть здесь какой-то эффект, какой-то такой, как бы, знаешь, экспоненциальный, как бы сказал ученый. То есть небольшое увеличение ведет к более резкому результату, если так можно сказать. И находясь в этом состоянии нецепляния, оно как раз и обладает вот этой вот, вот этим свойством, что даже если иногда человеку удается продержаться в этом состоянии нецепляния хотя бы там, не знаю, полтора часа по своему уровню, ну, как бы воздействия,
да, понятно,
оно гораздо превосходит, чем если бы он, ну, как бы постадийно делал там, допустим, какие-то карты.
Годы там, в год по 5 минут.
Да.
То есть тут происходит вот, смотри, вот как вот человек медитирует, да, и медитирует для того, чтобы поймать проблески этих состояний. А потом они начинают увеличиваться.
И начинают быть естественно спонтанными.
Или ярче. Да. А потом он вообще уже постоянно, то есть постоянно переживает это состояние непрерывно. И вот это как бы плод этих практик, он уже обрел его, и он их переживает, да. То есть и чем сильнее интенсивное это переживание, тем сильнее как бы карма выходит.
Да, да, да. Все как бы выходит с каждым шагом. Если до этого это был какой-то медленный путь, но это фактически где-то аналоги быстрых путей.
То есть он выходит на прямую дорогу, уже раз вышел на прямую дорогу, и все, понимаешь, что он уже на ней, как через джунгли пробирался, а тут раз и вышел, да, на асфальтированную дорогу.
А потом вот самое интересное тут еще будет такое добавление, когда он становится свободным. Это было бы, как если бы он получал огромный бульдозер. Знаешь, и начинал бы опять же облако дхармы. Хочет, ну, как бы, через джунгли проехаться на этом бульдозере. Поехали через джунгли. Не составляет труда все эту лианы, эти все пальмы, все нахрен. Знаешь, так проехался, за ним след остался. Вот. А потом из этих следов возникают всякого рода учения, культы, практики, потому что это как бы проторенная дорога. Вот он прошел таким путем. Но только лишь бывают разные случаи. Иногда человек идет одной дорожкой, старой, забытой, вот джунгли, перед тобой джунгли твоей кармы, за ними счастье и наслаждение, просветление. Ну, значит, где-то в древних манускриптах сказано, что вот есть тропинка, будешь по ней идти так, какие там знаки, да. Но это одна ситуация. Другая ситуация, что даже этого нет. И человек вот тупо идет в руках с этим мечом, рубится. Годы уходят, чтобы продвинуться хоть бы на метр, но он все равно идет. Вот. А тут состояние такого, знаешь, слона, который куда идет, там и тропинка, понимаешь? Вот примерно в таком уровне. И вот он может уже сам пробивать дороги. А этими дорогами начинают уже пользоваться другие. Вот таким образом возникают практики в йоге. Что некоторые нам достались от давно ушедших вот этих великих святых, а некоторые пробиваются прямо иногда на глазах, иногда просто какой-то участок, допустим, ну, изменился, там другая карма, все же меняется, мир не остается прежним. Вот. Ну, поехали дальше.
И тогда при беспредельности знания, освобожденного от всех загрязняющих его препятствий, немного остается из того, что должно быть познано. Знание, освобожденное от всех препятствий, создаваемых аффектами и кармой, становится беспредельным. Саттва беспредельного знания, подавляемая тамасом, который заслоняет ее, и лишь время от времени приводимое в движение раджасом, будучи освобожденной, обретает способность к познанию. Теперь, когда она избавлена от всех загрязняющих ее препятствий, она становится беспредельной. А ввиду беспредельности знания остается очень немного из того, что еще должно быть познано. Например, светлячок в бесконечном пространстве. Как сказано в этой связи, слепой просверлил жемчужину. Беспалый нанизал ее на нитку. Не имеющий шеи надел ее, а немой пропел ей хвалу.
Все. Значит, ты еще раз прочитай.
Тогда при беспредельности знания, освобожденного от всех загрязняющих его препятствий, немного остается из того, что должно быть познано.
Ну вот, это хороший такой афоризм, он, знаешь, хорошо пересекается. Я бы вот так сейчас дал на него комментарий, вот с джнана-йогой, когда, помнишь, человек задается вопросом, а для чего все это? Для чего все это сделано? И мы помним, что джнана-йога говорит следующее, что Господь Бог или Абсолют, или То, которое обладает поистине всемогущим и может сделать любую вещь, да, оно исхитрилось и сделало вещь невозможную. Легко сделать вещь возможную, какая бы она ни была фантастическая, но очень тяжело сделать вещь невозможную, согласен, по определению. Так вот, он сделал эту вещь невозможную. И заставил нас, муравьев, барахтаться, дабы мы превзошли учителя. Дабы мы, как бы раскрыли тот замок, на который он все это закрыл, и превзошли даже вещь вот такую, такого плана. Мы можем сказать, о, какой злой. Но мы сказать этого не можем, потому что мы сами это и есть он. Мы как бы сами создали эту игрушку и сами в нее впрыгнули вовнутрь, в этот лабиринт, и выкинули ключи. И сами, ну как бы, сами из нее выходим. То есть обвинять, собственно, некого. То есть это мы все сделали. Мы сделали эту невозможную вещь. И теперь мы должны превзойти. Логика здесь очень такая, знаешь, ускальзывающая. Она как-то раз, знаешь, как это как думать о бесконечном. Да. Создать вещь невозможную и превзойти невозможную вещь. То есть самого, как говорится, себя побить. То есть и фактически все духовное развитие, весь духовный путь человека или человечества, это и есть. Тут гениальный путь по преодолению вот этого невозможного. А потом, допустим, как это описано в йогах-сутрах Патанджали, когда человек, значит, устраняет все препятствия для знания, все препятствия вот эти аффективные, которые были на пути у него, которые составляли для него тюрьму, удаляет этот налет тамаса полностью. А если нет тамаса, то, собственно, раджасу тоже, в общем-то, по большому счету, делать нечего. Остается одна сатва. И фактически, ну, как бы идет процесс разборки этого сложного механизма. Иными словами, это как бы растворение кармы. То есть растворение кармы — это в некотором смысле разборка вот этого механизма. И, как здесь сказано, уже после этого мало что остается познать. И дальше Вьяса очень красиво здесь начал цитировать куски из таких, ну, достаточно хорошо известных, вероятно, в его время таких вот, как бы это сказать, не афоризмов, а стихов, что ли, да, что беспалый как там, нанизывает этот самый. Я помню, в детстве была такая песенка веселая, что-то там, какая-то вот такая, что кто-то куда-то ехал, там за рулем сидел без руки дядя, а без ноги жал на тормоза. Ну, то есть вот достаточно из детства пришла такая песенка. Так вот, примерно та же самая вещь. Чудеса. Чудеса невероятные. Ты как бы, ну, честно побил мастера. Ты честно выиграл. И у тебя возникла честно такая же способность творить невероятное. Легко делать вероятное. Очень легко. Легко, ну как, относительно. Ну, во всяком случае, возможно делать возможное, а ты сделай невозможное. И вот тут вот начинает такая небольшая, небольшой такой, как бы, такая практика в том, чтобы вот эти вот вещи начинать творить. Эти вот бесчисленные рассказы о том, что там великий Надха там кого-то убил и воскресил тут же, съел рыбу, а потом она материализовалась. Когда его начали там обвинять, что типа, что ж ты ее жрешь-то, жеваешь. Вот. Или каким-то магическим образом, в общем, что-то начинает вот такое вот происходить, то, о чем нам даже подумать сложно, потому что это уже из грани невозможного. Но человек, который победил невозможное, сотворенное абсолютом, он сам выходит на вот эту вот уровень, как бы, творя невозможно. И то есть какой-то такой элемент игры. Ну вот еще бы я по-другому сказал. Мы привыкли к тому, что есть логика. Мы привыкли, что есть причина и следствие. Значит, если я положил в карман 5 рублей, и у меня карман без дырок, и никуда их не украли, там они не выпали, то они у меня там лежат. Да? Ну, причина следствия. Да. Я сделал одно, мы это даже не обсуждаем, это аксиома. Это вещь, заложенная какой-то такой, знаешь, базовой программой. Более того, мы анализируем священные писания с точки зрения логики. Ну, раз это это. А почему там, если находим нелогичность, мы это нас как бы приводит в замешательство. Мы либо верим священному писанию, либо не верим священному писанию. Ну, имеется в виду какой-то там юговский текст, допустим. А потому что хотим мы того или не хотим. Даже если мы рассуждаем о там непостоянстве времени, о каких-то таких вот абсолюте и так далее, мы все равно придерживаемся логики. Даже о чудесах, когда мы разговариваем, мы придерживаемся логики, согласись. Есть даже, вот он сидел, потом материализовался или там прошел сквозь стену, все равно какая-то логика.
Да, потому-то.
Да, потому что, да. Стал вот так манипулировать. Абсолютно прав. То есть какой-то обоснование. Или во всяком случае сказали, что вот был мир нормальный. Потом переход в ненормальное состояние, ну, в плане того, что он прошел сквозь стену. А потом опять нормально, опять там стоит. Логика. Был здесь, стал там. А не так, что вошел в стену и опять же оказался тут же. Да, то есть вот какая-то есть очень базовая, очень глубинная, не поддающаяся... убрать ее, то же самое, что попытаться выдернуть из-под своих ног землю. Это невозможно. Просто невозможно. Но невозможно лишь только, пока мы не достигли вот этого уровня. А потом начинаются чудеса нелогичные, которые опровергают, ломают само представление о логике. Ведь логика это такое же творение, как и все остальное. Вот это вот, что из одного вытекает другое, ну и так далее, и так далее. Все, да? И вот мы нарушаем. И вот как, знаешь, получается совершенно как вот абсурд, но... Я рассказывал, я когда-то был, случайно, до сих пор вспоминаю, меня пригласили в театр абсурда. Я смотрел, я видел бредятину, я не видел абсурда. Ну, то есть, как бы, знаешь, вот абсурд это когда вывернуто все наизнанку.
Да, это вот тоже логика, но какая-то такая исхитренная.
А здесь же, да, вот абсолютно, а здесь же была логика, но исхитренная. За ней что-то просматривалось. Понимаешь? А настоящий, ну как если придерживаться абсурда, это такое, как бы по идее должно быть действо, в котором у тебя бы не мог даже разум за этим следить. Он бы... натыкался на внутренние нелогично несостыковочные такие, знаешь, это, как говорится, даже помешательство в этом смысле детский лепет по сравнению вот с тем, что должно было бы произойти, если был настоящий абсурд. Я когда-то слышал теорию такую очень интересную, что вот есть музыка. Любая музыка нами воспринимается, если есть логика. Начиная там от тра-ля-ля, тра-ля-ля какой-нибудь попсы, кончая там какие-нибудь поистине мировыми шедеврами, там, классики или современности, неважно. То есть есть какая-то логика, есть что-то как бы повторяющееся, есть какие-то ноты, по каким-то законам перетекающие один в другую, есть какой-то, как бы это сказать, закон повторения. Идет одна нота, потом она где-то переходит в другую, потом еще, а потом вот эти вот повторения. Если нет, ну, как бы повторений, то это, в общем-то, не музыка. И вот, ну, сейчас же много, благо компьютеры появились, один из композиторов такую музыку предложил. Полнейшую отсутствие гармонии. Ну, то есть, музыка – это гармония. Он создал такое произведение, где как бы вывернул наизнанку, где ничего не повторяется, где нет никакого внутреннего строя. Никакой внутренней повторяемости. Нет, вот это было одно, второе, ничего подобного. И слушать это действительно странно. Ну, я по радио просто когда-то слышал. Действительно странно слушать. Это не назовешь даже каким-то шумом. Потому что шум, он шшш, и что-то такое единообразное есть. Это не назовешь каким-то таким, знаешь, каким-то лязганием в каком-то там цеху, где все хаотично, то там одно ударило, другое вроде нет. Но все равно как-то прослеживает. А здесь все как бы так наизнанку вывернулось.
Звучит-то
вообще? Звучит странно. Звучит странно. Ну, то есть вот музыка играет, но там сделано, единственное, она сделана не на вот таких там, не ударом по труб, а сделана из нот. Все-таки разбиты единицы звучания на какие-то ноты. Но ноты эти в таком порядке, которая как бы антигармония, антипоследовательность, вывернутая наизнанку вот эта концепция музыки. Не знаю, как они с помощью компьютера там создавали, ну, то есть, чтобы это все отследить надо было, чтобы, ну, действительно не было ни одной гармоничного перехода, ни одного, вот то, что на подсознании воспринимается, как вот ты никогда себе не задавал вопрос, почему одно сочетание брынчание струны приятно на слух, а другое как-то не, что-то не то. Да? То есть как что-то вот не срабатывает. Так вот, возвращаемся мы к афоризму, к этому. Вот наступает такая вот как бы алогичность, что ли, да?
То есть, это уже состояние игры такое, вот, а почему бы его...
Да, почему бы, причем, знаешь, без царя в голове, как иногда как говорят, да, без каких бы то ни было
опор на что бы то ни было. Даже вот на это вот железное чувство логики и последовательности. То есть такую стадию тоже, как говорят, значит, люди вот в этом состоянии проходят. Ну, поехали дальше. Если нет вопросов. Здесь сложно задавать вам вопросы по этой теме.
В результате этого завершается последовательное изменение гун, осуществивших свою цель. В результате появления этого облака дхармы последовательность изменения гун, осуществивших свою цель, оказывается завершенной. Гуны, полностью исчерпавшие опыт и приведшие к освобождению, что и является их целью, не могут продлить свое существование ни на мгновение. Итак, что же называется последовательностью? И дальше следующее.
Ну вот здесь опять возвращается этот афоризм к этому объяснению, вернее, как к этому определению, как облако дхармы. Понятно, что уже самим существованием этого облака, что куда ты не идешь, туда и ведет, там и твоя дхарма. Говорит о том, что ты уже где-то вышел за такой жесткий уровень кармы предыдущей, да, и фактически растворяешь только те аспекты кармы, которые сейчас активны. Вот в настоящее время, если оно активно, оно должно отыграть. И исчезнуть. Вот примерно такая ситуация. Ты пришел на огород, у тебя полным-полно сорняков. Но еще больше сорняков в земле в виде семян. В 300 тысяч раз больше. Хотя и так беспросветно, да? И вот так это хитро иногда бывает, что те сорняки, которые уже выросли, с ними же мало что можно сделать. Ну, получил такое тело святое, да, такие способности и так далее. И все, уже в руках. Но вот все, что было в состоянии семян, непроявленное, оно вот как раз методами, значит, вот этого йогического сосредоточения и, соответственно, как вследствие выхода на этот уровень облака дхармы, когда это сосредоточение не прекращающееся, оно, ну, как бы спонтанное и, ну, непреложное, да, то фактически все семена удаляются. Но остается только та дхарма, как эти сорняки, которые уже выросли. Потому что если убрать их, от тела ничего не останется. В конце концов, наше тело – это наша карма. Если нет кармы, нет тела. Но в данном случае как бы карма она уже перестает плодоносить. Она уже, конечно, как сухой сорняк. Он просто стоит и изображает сорняк. Но сам он уже не может ни новых семян давать. И стоит его еще раз, один раз всего лишь уничтожить, и он больше не возродится. Точно так же и святой в этом теле, последнего рождения еще иногда называется. Тело последнего рождения. Он как бы все внутри уже уничтожено, осталось то, что вот уже проявлено, но оно уже не в состоянии плодоносить, а ждет только лишь своей участи, то есть смерти тела. Как только приходит смерть тела, последняя карма растворяется, исчезает, и, а так как у человека больше нет кармы, он фактически больше не возвращается в этот мир причины и следствия. Только лишь если уже совершенно непонятного нам уровня, который за пределами логики, за пределами знания и незнания, он по какой-то причине не сходит обратно. И это великие, там, не знаю, мудрецы и святые, которые время от времени приходят, дабы помочь оставшимся уйти туда же. Но мне иногда кажется, они приходят тогда, ну, как бы, если, ну, если их зовут. Если их не зовут, они, в общем-то, не спешат. Точнее, они бы рады спешить, но не очень деликатно к этому подходят. Вот. Вот такое здесь объяснение. Вот в этом.
Гун имеется в виду.
Да, значит, ну, здесь более дано А здесь дано более такое как бы техническое объяснение или механическое объяснение. Здесь как бы под словом «карма» подразумевается, у Патанджали есть такой еще тоже синоним. Карма, под кармой подразумевается вот эта вот смена гун. Одно порождает другое, другое третье, третье там, и они взаимо вот это верчение. Что как бы тамас приводит к боли, порождает раджас. Часть раджаса, если он направлен в правильную сторону, порождает сатву. Если не в правильную сторону, опять тамас. Тамас опять приводит к боли. Ну, то есть, вот почему это вот, круговорот. То есть, если сатва накапливается, человек как бы немножко начинает выходить из этой системы. А если вот тамас, раджас, еще больше раджас. Вот это все по кругу. То есть, какая-то тупость, злоба и неведение, да? То есть вот три такие этих самые, которые друг друга погоняют, и это может продолжаться вечно. И вот задача человека в том, что как будто это, если раджас, он, если есть какая-то побудительная причина, что бы то ни было делать, то ее надо трансформировать в сторону сатвы. Опять же, тантрические практики. Потому что...
А вот говорят еще вот о равновесии гун, когда три гуны уравновешены, сатва, раджас и тамас. И вот тогда, вот когда они в равновесии, тогда можно выйти за их пределы.
Да, но здесь видишь, в чем дело. Здесь как бы уравновешиваются две гуны. Тамас и раджас.
А, тамас и раджас.
Да, и на их равновесии возникает сатва. То есть, как бы у тебя есть, вот представь, у тебя есть армия из двух батальонов. В одном батальоне придурки тупые, как бараны, которые спят на ходу, понимаешь, просто впадают в такое, ну, какое-то такое вот состояние инертности, да. Ну, то есть, им скажешь, даже если там идти, они будут идти такие сонные, да, проломят стену, пока им не скажешь, стой, вряд ли, так, точнее, не то, чтобы не скажешь, а болью не заставишь. А другой батальон – это другие придурки. Понимаешь? Это как обезьяны, которые на месте не сидят. Вот, знаешь, такие наемники, которые, знаешь, там то грабить кого-то начинают. Ну, то есть, вот такая полнейшая раджас, полнейшая активность. Не дай бог их оставить, значит, без присмотра. Все, они будут грабить и свое население, и вражеское, и вообще все. Ну, то есть, когда расползаются, как тараканы, понимаешь, мгновенно. Вот, и вот у тебя есть две эти, как бы армия состоит из этих двух, значит, батальонов или полков, уж не знаю там из чего. И, ну, это как бы твоя карма. С одной стороны, карма семян, как твоей тупости, наследие вот этого тамаса, наследие вот этого животного такого состояния. С другой стороны, твоя карма активная, это когда ты совершал очень много таких, каких-то суетливых дел, но с явно такой как бы тенденцией впасть в еще больше, как говорится, тамас, да. То есть было больно, пошел, украл там кубометр самогону, выпил, опять упал, выпал в тамас. Опять стало больно, проснулся, значит, пошел опять что-то делать, да. То есть, как бы, по большому счету, они друг с другом взаимосвязаны. И твоя мудрость в уравновешивании их, это когда ты... ну, как бы привязываешь одного этого барана тупого вот к этому слишком активному. Тот бегает, прыгает, значит, суетится, но все-таки тащит этого самого. Но этот, который суетится, у него нет вектора. Да? То есть, а когда ты делаешь такую мобильную часть, ты как бы одно сочетаешь с другим, и в результате у тебя крайности уравновешиваются. То есть, получается йога. Когда крайности уравновешены, тогда возникает окно просветления, сатва. Да, то есть, если есть сатва, через него, значит, есть вот эта вот ясность просветления, через это можно выйти. И когда говорят про уравновешенность разума, говорят именно про это. Ну, на физическом уровне это иногда борьба левого и правого канала.
опять же, тамаса, это склонности человека ничего не делать, валяться на кровати, ну, такое такое дебильное существование, никакое. С другой стороны, вот этот вот, я прошу прощения, шило в заднице, да, вот этот вот он бегает, прыгает, суетится, что-то там такое вот делает. Вот. И если грамотным образом, значит, это все составить, да, если будет, значит, этот самый раджас погонять этот тупой тамас, а тамас будет как бы удерживать слишком уж ретивый раджас, да, то вместе они как бы худо-бедно начнут двигаться. И если у тебя хватит мудрости их правильно направить двигаться, они будут двигаться в сторону сатвы. То есть и со временем как бы тамас, он приобретет, ну, как бы, больше раджаса, раджас уравновесится тамасом, и на стыке как бы вот возникнет окно сатвы.
Это вот может быть то состояние, вот, когда позанимаешься, допустим, вот особенно человек начинает заниматься хатха-йогой, позанимается очень так активно, вот, и свой тамас будоражит, а потом ложится отдыхать. И вот на этом отдыхе появляется, то есть вроде инертное состояние, инертное такое какое-то, вот оно даст какое-то тяжелое, но в то же время и какая-то ясность.
Абсолютно правильно. Ясность. Очень хорошее замечание. Вот у нас семинар по медитациям грядет, ну вот у нас будет теперь с таким аспектом, но перед этим я хотел немножко, ну, другие вещи давать, что классическая медитация, ну, в каком плане классическая, ну, это так, хрестоматийно к этому подходить, это когда ты достаточно долго занимаешься раджасом, той же хатха-йогой, а потом, позанимавшись 2 часа, ты садишься как якобы в тамас. То есть как бы то ты себя заставлял двигаться, а теперь ты сел и заставляешь себя не двигаться. То есть тело, чувства, ощущения, направленность разума на одну точку. Тебя по инерции еще, казалось бы, должно было нести, но тут, правда, усталость помогает. Ну, как бы приятная усталость. И вот на этом мгновении возникает медитация. Если же просто садиться медитировать, то, значит, вот эти две тенденции не будут уравновешены. То ли много раджаса, и мысль начнет метаться, она должна быть, ну, как бы, успокоена вот этим вот состоянием, ну, как бы, спокойствия. Либо наоборот, много тамаса, и человек начинает зашипывать. Да, так вот, возвращаясь к этому определению, момент кармы – это момент круговорота этих гун. Одно порождает другое, другое порождает первоначальное.
Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу курс.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.
Так, у нас глава 4 и афоризм 33.
Последовательность, понимаемая как конечный предел изменения, есть противоположность мгновения. Последовательность по своей сути есть непрерывное течение момента. Как таковая, она воспринимается через конечный предел, то есть завершение изменения. Так новая одежда не обветшает, пока через ряд последовательных моментов не наступит предел ее новизны. В вечных сущностях тоже наблюдается последовательность. Сама вечность двояка – абсолютно неизменная вечность и вечность изменения. Из них неизменная вечность присуща Пуруше, а вечность изменения – гунам. Вечным является то, в чем даже при подверженности непрерывному изменению таковость, то есть таковость, то есть внутренняя сущность, не разрушается. Вечность их обоих, Пуруши и Гун, обусловлена тем, что их внутренняя сущность неразрушима. Что касается качеств Гун, разума и прочих, то последовательность их существования приходит к завершению, выражающемуся через конечный предел изменения. В самих вечных гунах, как носителях качеств, такого завершения не обнаруживается. В отношении абсолютно неизменных, вечных, пребывающих лишь в самих себе, освобожденных Пурушей, индивидуальных «я», существование как таковое воспринимается только как последовательность. В этом случае, однако, последовательность не имеет завершения. Такой вывод носит чисто вербальный характер и делается на основании глагольной формы «существует». Есть ли конец последовательности этого круговорота бытия, реализующий себя через гуны в их движении или состоянии покоя? Либо же конца нет? Ответить на это невозможно. Почему? Есть вопросы, требующие категорического ответа. Умирает ли каждый, кто родился? Да, господин. Однако есть вопросы, ответ на которые должен быть разделен. Родится ли вновь каждый, кто умер? Мудрый, обретший способность различающего постижения и устранивший жажду бытия, не родится, но любой другой родится вновь. Точно так же на вопрос, является ли человеческая форма рождения самой лучшей или нет, следует отвечать, разделив его. По сравнению с животными она лучшая, по сравнению с богами и риши нет. Но существуют вопросы, на которые нельзя ответить. Имеет ли конец этот круговорот бытия или не имеет? Для мудрого существует конец последовательности круговорота бытия, для другого не существует. При ограничении ответа одним из вариантов возникает ошибка. Поэтому вопрос должен быть проанализирован. Как было сказано, абсолютное освобождение наступает при окончании последовательности развертывания гун. Теперь определяется его внутренняя сущность. Все.
А и еще раз афоризм сам.
Последовательность, понимаемая как конечный предел изменения, есть противоположность мгновения.
Значит, ну, по большому счету, это такие уже афоризмы у Патанджали. Я даже сейчас не привязываюсь к комментариям Вьясы, которые дают какие-то, качественные характеристики двум составляющим того, из чего создано все. То есть мы помним, что все, с чем может столкнуться человек, все, что только существует на свете, является комбинацией сознания и энергии. Вот это две вещи такие, из которых сделано все. И здесь некие такие акценты на характеристиках проявления сознания и энергии. И вот здесь очень любопытная такая вещь, всплывает, что для описания этих двух характеристик применяется понятие бесконечности. Но это две разные бесконечности. И на пересечении этих двух бесконечностей существует любой объект или любое явление в этом мире. Но опять же, не забываем, что над ними, над этими двумя бесконечностями есть то, что выше даже самого понятия бесконечности, то есть Пуруша. То есть это Брахман, Я, Абсолют, то, чем человек является. Он вне, но проявляется в двух, в этом мире, в двух шкалах, по оси Х и по оси Y. Да, для того, чтобы определить любое местонахождение в городе, нужны две координаты. Улица и номер дома. Или сколько шагов сделать на север и сколько шагов, допустим, сделать на восток. на пересечении, значит, соответственно, находится это все. Так вот, здесь такие качественные, такие, ну, некие объяснения двух этих моментов. То есть энергия имеет бесконечность изменений. Бесконечность изменений. То есть череда одних форм, превращающихся в другие формы. Сознание имеет бесконечность постоянства. То есть вот это вот качество сознания, оно не меняется с течением времени. То есть в одном случае бесконечность изменений, в другом случае бесконечность постоянства. Если мы имеем бесконечность изменений, чего бы то ни было, мы это характеризуем как энергию. Если же мы, значит, имеем бесконечность постоянства, мы это характеризуем как сознание. То есть это вот такие достаточно аксиоматические определения таких трудных понятий, как энергия и пространство. Что такое энергия? Легко сказать. Обычно человек говорит, ну это что-то такое двигается, там что-то такое, значит, вот одно в другое. Или какие-то приводят там физические какие-то, так сказать, определения энергии. Но опять-таки эти определения базируются на других определениях, другие определения еще на других определениях. И рано или поздно человек начинает путаться. И, ну, так сказать, а так как мы, так сказать, в йоге оперируем вещами основополагающими, которые, наоборот, не вводят нас в заблуждение, а по возможности выводят из заблуждений, ну, то есть, как бы структурируют, то как бы понятие энергии определяется как бесконечность изменений. Вот если у тебя есть хоть что-то, что в своей бесконечности меняется, ну то есть меняется и никогда не приходит к какому-то, так сказать, статическому состоянию. И есть нечто, что бесконечно, значит, стабильно, то тогда вот на этих двух вот этот дуализм возникает, да? Мы одно определяем как энергия, другое как сознание. Даже если ты физика отловишь и спросишь, что такое энергия, он вряд ли тебе что-либо вразумительное ответит. Это очень большая абстракция. А про понятие сознания вообще половина человечества, какая половина там, добрая часть человечества вообще не подразумевает, что это такое. Даже ученые считают, что сознания как такового нет, а есть это как бы сознание это функция энергии. Ну, то есть у нас там мозги как-то работают, там какие-то там электромагнитные волны генерируют. И вот то, что мы называем сознание, это не суть по себе сущность, а производная энергия. Вот. Такая концепция, она достаточно также интересна, но как бы йога говорит другое, что, ребята, есть понятие, есть понятие мира. Понятие мира – это понятие бесконечности. Да, то есть, что такое мир? Что такое Вселенная? Что такое вот вообще? Это бесконечность.
Ну да, невозможно найти
предел. Вот, но да, но сказать слово «без», когда нет предела, нет чего-то, что вот можно было бы, как сказать, как бы ограничить или как бы сказать, что вот досюда. Вот. Но с другой стороны, чисто логическое построение. Я обращаю внимание, не опирающийся ни на какие хитросплетения, даже не опирающийся на внешний опыт. Мы можем этого не знать, а чисто из логики. Ну, раз есть бесконечность, то давайте определим, а не являются ли в бесконечности какие-то качественные отличия? То есть, все ли бесконечности одинаковые? Или бесконечность... Ой, Татьяна Григорьевна, спасибо большое. Ага, вот так, ага. Вот. Все ли бесконечности одинаковы? Или бесконечность бесконечности рознь? Чистая логика, понимаешь? Предельно. Ничего личного. Никаких привязок к жизни. И к какому выводу мы приходим? Что нет. Бесконечность тоже бывает как бы в двух ипостасях. бесконечность изменений и бесконечность постоянства. И вот то, что называется бесконечностью изменений, обзывается энергией. То, что является бесконечностью постоянства, обзывается сознанием. Ну, вернее, как, это мы обзываем, но на самом деле это и есть по сути. Что такое наша энергия даже? Вот берем отдельного человека, мы помним, что у него он может проявиться в двух ипостасях, в качестве сознания, в качестве энергии. Энергия. Он может что-то менять. Непрерывно. Но в то же время за ним всегда остается некая такая неизменная функция, которая высвечивает эти изменения. Сознание.
То есть вообще одно невозможно без другого. И бесконечность, наверное, вот постоянство, она не может существовать без бесконечности изменений. Изменения не могут без постоянства.
Ну, сама логическая постановка, что как бы есть одна сторона, подразумевает, что бывает и другая. Если мы говорим, есть свет, значит, самой фразе, что есть свет, мы подразумеваем, что его может и не быть. Понимаешь, да? Угу. То есть, как бы одно вытаскивает за хвост противоположность. Мы говорим, есть счастье. Но из этого следует, что счастья может и не быть. И вот цель йоги как раз выйти за пределы этого дуализма. За пределы, как бы это сказать, вот этих ограничений. Или мы говорим, вот там у йогина Чандры хорошая карма. Но это подразумевает, что у него в принципе может быть и плохая карма. И логика йоги не в том, чтобы оказаться в одной из крайностей, а чтобы выйти из крайности вообще. Но все крайности, эти бесконечные, бесконечность постоянства и бесконечность, так сказать, изменений, это всего лишь два проявления чего-то, того, что мы называем Пуруша, наше Я, наш Атман, внутренний брахман или там внешний брахман, неважно, абсолют и так далее, и так далее. То есть это внешние проявления. И вот с помощью таких, как сказать, таких вещей мы можем уже, так сказать, оперировать. Если ты с чем-то сталкиваешься, ты видишь, что все, что меняется, это энергия. Все, что остается неизменным, это сознание. Ну, сознание не может меняться. Ну, как это? Вот если я высвечиваю, и если вдруг оно пришло в модификацию, значит, оно перестало, ну, как бы оно уже, оно начало меняться, да? То есть, оно уже, более того, оно будет начинать отслеживать свои собственные изменения. Понимаешь, да?
Ну, да, суть сознания – это вот именно такая неизменность, постоянство.
Теперь вот такая привязка.
И вот как бы они оба являются вот неотделимы от того я, как вот как изменение, так и неизменность. Они как бы все вот эти три, их можно разбить как бы на три, но они являются одним.
Нет, почему на три? На два. Ну, на три мы не можем их разбить. Мы можем разбить на два.
Есть сознание, есть энергия.
Да.
То есть все изменение есть энергия, вся неизменность это сознание. Но они оба, как бы, это два, но они оба, как бы, вот их союз, это является то. То есть они не отделили.
С головы на ног все ты поставил. Наоборот, есть то невыразимое, немыслимое, о котором мы не можем сказать ни словами, ничего мы не можем сделать. И вот оно проявляется в этом мире, понимаешь, в этих двух. Понимаешь, вот эта вот концепция того, это очень сложная концепция. И мы говорим о том, что вообще мы об этом говорим, только лишь потому, что это наша собственная сущность. Если бы это не было нашей собственной сущности, ну, сущностью, мы бы об этом даже не могли говорить, потому что ни с точки зрения сознания, ни с точки зрения энергии, мы не можем это ни доказать, ни высветить, ни как-то проявить. оно само через сознание энергию просветляют. Они сознание и энергия, понимаешь, как бы образуют вот это вот то. Поэтому здесь состояние не трех, а двух.
Ну, то оно же есть, и оно вне как бы и
сознание. Ладно, логика. То есть. Как ты докажешь, что оно? Я утверждаю, есть то. Как ты можешь это доказать? Или ты меня спрашиваешь, ну докажи это. Что я могу сказать? Как я могу это доказать?
Ну, действительно, это доказать никак нельзя. То есть словами это не поддается описанию слов никаких.
Нет, слова это бог с ним. Словами нельзя описать, допустим, вкус сахара. Его надо почувствовать. Это нельзя описать ни словами, ни чувствами, ни мыслями, ничем. Понимаешь? Вопрос тогда. А есть ли оно? Понимаешь, да? Очень жесткий вопрос. Ну как, извините, гуру, вы утверждаете, что есть что-то запредельное, которое нельзя ни проверить никак. И я очень, так сказать, верю вашим словам. Но извините, а вы-то сами как узнали о том, что оно есть? Если оно невыразимо. Ну понимаешь, да? Откуда-то у вас знание, что оно есть? Если вы говорите тут же, что его нельзя познать с помощью мысли, с помощью слова, с помощью чувств. Вы-то сами-то откуда знаете, что оно есть? Ладно, Бог с вами. Я-то как могу в этом убедиться? И вообще, Бог с нами, как говорится, и с вами, и со мной. А вообще, откуда это изначально известно, что оно есть? И вот ответ на этот
вопрос... Каждый для себя может только сам.
Ответ только лишь один. Мы знаем о том, что это есть только лишь потому, что мы сами этим и являемся, понимаешь? Больше никак мы об этом узнать не могли бы в принципе. Это очень такая, знаешь, здесь надо очень немножко осмыслить вот эту вот концепцию, как бы мозгами немножко. Здесь какая-то такая, знаешь, игра логики, которая... Как-то так эта логика выворачивается наизнанку. И с одной стороны она как бы представляется абсурдом. Но с другой стороны она как бы дает толчок, чтобы перейти вот на этот следующий уровень внутреннего осознания. То, что называется просветление. Понимаешь, размышляя на какую-то концепцию, которая в общем-то с одной стороны содержит логику, логические построения, но с другой стороны приводит, казалось бы, к абсурдному результату, ну в рамках разума. Мы тем самым создаем почву для того, чтобы потом как бы прыгнуть с этого уровня на следующий. Значит, дальше. Две эти концепции. Две бесконечности. Бесконечность изменений – это энергия. Бесконечность постоянства – это сознание. Что бы ты ни видел вокруг, ты видишь сочетание этих двух. Точнее, ты видишь проявление Абсолюта, который как бы разделился на два этих аспекта и проявляется. Вот почему даже приходящие вещи какое-то время стабильны, а неприходящие вещи отслеживаются. Понимаешь, да? То есть... Ну, теперь можно делать, как бы, как это делали буддисты, у них достаточно хорошая в этом смысле философские школы, достаточно умные, там ученые были в средние века или раньше, мы этого, к сожалению, не знаем, они говорили, ладно, а как это привязать к пространству и времени? Понимаешь, здесь уже начинается чистая физика. Ну, физика вот, с, там, не знаю, вот то, чем сейчас, вероятно, ученые занимаются. Итак, концепция энергии. Это бесконечность в изменениях, а концепция сознания – это бесконечность в постоянстве. Так вот, отсюда следует, что никакие другие свойства на них не влияют. То есть, если у тебя ситуация меняется в этой точке пространства и в это время, то она, в принципе, будет меняться в любой точке пространства, где бы то ни было, и в любое другое время – прошлого, настоящего или будущего. Обратная сторона. Концепция бесконечного постоянства. Постоянство, оно на то и постоянство, что оно постоянство сейчас и здесь, и в будущем, в любой там на Альфа Центавре, в любой точке Вселенной. То есть, как бы, видишь, да, то есть, ну, как бы, роль подчиненную. Подчиненная роль приходит к пространству и времени. Но мы договорились, что, вернее, как мы уже занимались этим вопросом, что пространство, вероятно, всего лишь форма, форма энергии. А, хорошо, а тогда какую же, так сказать, такую же... Ну, то есть, вот у энергии есть более такие тонкие формы, как то пространство или изменение, так сказать, в пространстве, что называется, во времени. Можно ли говорить о времени, если нет пространства? Нет. Можно ли говорить о пространстве, если нет времени? Тоже нет. То есть, поэтому это называется такой, как бы, связанный континуум. Одно без другого, в общем-то, по большому счету не бывает. Почему мы не можем говорить о времени без пространства? А как мы его мерить будем?
О времени без пространства.
Да.
Ну да, это изменение.
Изменение каких-то...
Это материя, наверное, здесь. Чтобы...
Ну, даже если не материя, а, допустим... Ну да, то есть внутри пространства материя. Но, понимаешь, если как бы... О времени мы можем говорить как об изменении чего-то в чем-то. Была одна частица, была другая частица. Да. И она должна как-то поменяться что-то в пространстве, обращаю внимание. И вот только если что-то меняется в пространстве, два атома поменялись местами в пространстве, мы говорим, прошло столько-то времени, или секундная стрелка была в этом положении пространства, переместилась в другое, мы сказали, прошла секунда. А вот если бы она не перемещалась, мы бы сказали, прошла секунда или не... Мы даже, это, понимаешь, мы даже бы это не смогли поверить, проверить, ну, померить. Один выворот. Ну, то есть такой более тонкий. Второй. А с точки зрения энергии, сознания. Сознание. То есть некое постоянство, которое нам дает то, что иногда называют, такая часть другая отрасль, бурно развивается как-то информация. Такие теории информации и так далее, но... Они все на таком чмошном, так сказать, уровне остановились, ну, каком-то совсем, как бы, неинтересном. То есть, фактически, когда сознание высвечивает что-то, оно высвечивает, ну, так, грубо говоря, взаимоположение частиц. Очень грубо говоря, да? Или, по-другому говоря, то, что называется информация. Было так, а потом, если это поменялось... Сознание тут же говорит, поменялось, стало так. То есть, как бы наряду с тем, что есть у энергии тонкие составляющие энергии, которые называются пространством, и следствия из этого, которые называются временем, то есть то, в чем энергия работает, но это по самой сути своей понятно, оно как бы изменяется. То согласно этому есть такая как бы другая как бы концепция, это концепция пространств, концепция информации. И вот здесь очень такой тонкий переход, я немножко так это в сторонку отхожу, но чтобы он был понятен, к интуиции. Спрашиваю, что же такое интуиция? Интуиция — это наиболее близкая способность сознания. Мгновенно высвечивать информацию, не думая, не анализируя, понимаешь, да?
Да.
Хлоп, знаешь, понимаешь? Все, как бы, знаешь, есть информация.
Информация,
да, то есть,
это как бы фиксация сознанием изменения энергии, то есть какие-то изменения.
Ну, либо изменения, либо, как говорится, чтобы началось изменение, надо знать начальную точку и конечную точку, понимаешь, да? То есть вот раз. То есть, как бы изменение, оно идет во времени, а чтобы зафиксировать первую секунду, да, или первый момент времени, надо зафиксировать вне времени, подчеркиваю, состояние, картинку вне времени, вот, потом прошло времени и состояние вот, то есть, как бы раз и вырезать. А лезвие, которое мы вырезаем, оно вневременное.
Это вот сознание, да? Оно
вне... Этим обладает сознание. Этим, значит, самое близкое свойство, которое к этому, ну, в человеке проявляется, это, как сказать, его интуиция. Поэтому в ментальных способностях человека есть две также функции. Первая, говорит, вот надо проблему обмозговать. человек действительно долго-долго ее обмозговывает. Он думает, там, как бы он так посмотрит на нее, так.
Анализ.
Анализ, да. Вот это та часть, которая называется таким как бы энергетическим подходом. Мы как бы за счет непрерывного изменения взглядов, понимаешь, да? Ну, как вот берем какой-нибудь объект, слева посмотрим, справа посмотрим. Смотрим. А потом в какой-то момент у нас может быть как вспышка молнии. Бабах, мы поняли. О, так это же кружка у меня. Да, а я-то думал, что же это такое у меня в руках. Вот. Но вот этот вот момент осознания, понимаешь, он проходит вневременно. Но мы это как бы, ну, у нас плохо сделаны мозги, мы это, в общем-то...
В этот момент открывается канал их несогласия.
Просто сознание, оно раз, и в какую-то, как вспышка молнии. Вот ты зашел в темную комнату, и что-то ощупываешь, но так до конца не можешь понять. А потом на улице бабах, гром, ну, в смысле, вспышка молнии, и раз, видишь, я же кресло ощупываю. Понимаешь, то есть как бы дошло. И как бы оно все раз сложилось, мгновенно сложилось. Вот. Так вот, есть такие две бесконечности. Бесконечность изменений и бесконечность постоянства. И определить сознание, определить энергию очень тяжело. Более того, как бы с энергией как-то нам ближе это все. С сознанием сложнее. Но если с формальной точки зрения подходить к этому вопросу, еще раз. Бесконечность изменений, чего бы то ни было, как бы то ни было, где бы то ни было и когда бы то ни было. Понимаешь? Совершенно не важно. Называется, соответственно, чем? Бесконечность изменений.
Энергией.
Постоянство.
Сознанием.
Сознанием, да. То есть, сознание по своему свойству, оно не меняется. Сегодня, завтра, послезавтра, вся Вселенная, значит, формируется и расформировывается. Ты приобретаешь что-то, ты что-то теряешь, что-то, ну, как бы, сознание, да?
Ну, да. Ну, вот что ж тогда называется? Что, как вот из этого... вывести такую вот как бы концепцию просветления, когда неизменное сознание, когда изменяющаяся энергия и неизменное сознание как бы становится одним.
Значит, сейчас господствуют из наиболее развитых школ школы сознания. Это всякого рода философские системы. Вот йогу сутру Патанджали мы изучаем. Это буддийские все системы. Это все вот эти вот системы интеллектуальные, как бы я их назвал. Где долгими размышлениями, анализом, там, ну, как бы таким вот, знаешь. Вот они сейчас доминируют. Но есть невидимая сторона. Сторона энергии. Она скрыта. Это тантра. Обычно спрашивают, вот почему в науке столько много ученых мужчин и так мало, так сказать, ученых женщин. А кто вам сказал, что ученый мужчина хоть бы на шаг продвинулся в своих каких-то таких, ну, изысканиях, если не было бы другой половины энергии? Вот, поэтому сейчас... Подход следующий во всех этих философских системах. В первую очередь, понять, что есть что-то неизменное. Угу. Понять, что есть сознание. Это уже большой шаг. Потом, утвердиться в этом сознании. То есть, как бы, вот это, сидеть на этом островке неизменности, вот этом бушующем океане изменений. Второй шаг. Понимаешь? Очень высокие, очень глубокие медитации. Второй шаг. И, ну, как правило, эти системы-то до конца не сохранились, потому что если ты сделаешь эти два шага, ты и так уже так много сделаешь, что достигают там доли процента из всех людей, которые пытаются этим заниматься. Вот. И просто дальше, что дальше, об этом просто не говорится. Потому что мало кто понимает даже эти два шага, что же говорить дальше. А дальше идет третий очень важный шаг. Очень важный шаг. Это привязка неизменного, островка к изменяющемуся океану. Тантра. Вот только тогда приходит освобождение. Значит, были другие школы. Они в очень слабой форме сохранились, дошли до нас. В очень слабой форме. Потому что там нет вот этого инструмента передачи вот этой методики, кроме как непосредственного общения учителя с учеником. Если, не дай бог, линия преемственности порвалась, все, бесполезно, из книжек ты это не получишь. Вот школы сознания можно воспроизвести по книжкам. Во всяком случае, сделать первые два шага до третьего. Со школами энергии такого не получается, и это рождаются мистики и маги. И человек с детства чувствует вот это вот, знаешь, ощущение изменяющегося. И он начинает с этим играть, исследовать. Это вот все вот эти все колдуны, шаманы в нашей стране, где-нибудь там в Африке и так далее, и так далее. А они как бы, ну, как бы вот это вот они привнесли даже скорее. Если им очень повезет, они найдут такого же человека, ну, кто-то уже вот на этом энергетическом уровне продвинулся дальше, который еще сильнее это все чувствует. Сейчас вот это вот, типа там колдунья в пятом поколении там и прочее, прочее. Ну, понятно, что половина из этих заявлений это просто рекламный трюк, дабы из доверчивых, значит, людей. Но ведь такое и существовало, и есть поныне, что, как правило, как бы вот это вот человек вот с, ну, как бы врожденными способностями вот в достижение путем методов энергии, он как бы, его как бы эта энергия приносит к другим людям, которые также это ведут. И раньше это были могущественные школы. Они были, кстати, более могущественные, чем школы сознания, потому что они обладали энергией. Энергию легче проявить и легче как бы манипулировать всем. Но есть обратная у этого сторона. Они практически все поисчезли. Вот эти все древние культовые, значит, храмы, посвященные там какой-нибудь богине Иштар там, и прочее, прочее. Вот это вот вся вот эта вот та же Афродита, значит, она же Венера. И так далее, и так далее. Это культы были очень могущественны. Ну, как культы, это были системы методов энергии. Но как только хотя бы на секунду прервалась преемственность, все это просто практически как бы исчезло. А вот методы сознания Аристотель или Платон или еще какой-нибудь философ написал какие-то свои труды, ты можешь, в принципе, их прочитать и осознать методом сознания, ну, как бы воспроизвести. А вот метод энергии, все. То есть это есть обратная сторона. Но современное человечество, так уж оно сделано, что оно стремится к энергии, но ценит сознание. Вернее, как не то, чтобы ценит, но как бы ему кажется, что оно стоит на вот этом плацдарме сознания. Человек стремится к деньгам, к власти, к силе, к атомной бомбе, к, не знаю, там что там, повороту рек, к возведению каких-то там гигантских сооружений, там, к каким-нибудь взрывам мощным там, и так далее. То есть, ну, хлебом не кормишь, называется, дай ему что-нибудь такое сделать. А при этом, при всем, он как бы это все объясняет и мотивирует, что вот, мол, где это вот сознательное развитие науки, да, и так далее, и так далее. А это как бы это вот такое очень хитрое сплетение. Собственно, почему человечество и застревает вот в каких-то интеллектуальных таких прорывах. Потому что вот стремимся-то к энергии, но более того, провозглашаем сознание, но не понимаем и не ценим его. Такая вот. Вот. А в древности иногда был другой перекос, что стремились к сознанию, стремились к чему-то постоянному и неизменному, хотя обладали в полной силой всеми вот этими магическими свойствами энергетическими. Действительно, жрец из какого-нибудь храма с помощью там, одной произнесенной мантры мог заставить вулкан либо извергаться, либо, так сказать, прекращать это извержение. Просто настолько сильные были методы, что там целый как говорят, острова уходили под воду или наоборот вырастали. Ну, то есть, это нам даже трудно понять, мы это, в общем-то, воспринимаем как сказку. Но стремились они как раз к сознанию. Вот, точно так же, как мы к энергии, они к сознанию. Ну, это был как бы другой перекос. Вот. Так вот, в настоящий момент ты, скорее всего, столкнешься с философом, который будет давать тебе какие-то рафинированные умозаключения. То есть, он будет выискивать бесконечность постоянства, игнорируя бесконечность изменения. Понимаешь? Угу. Вот такой перекос. Значит, к сожалению, он наблюдается и в йоге. Но кому-то легче, кому-то труднее. Кому-то легче, кому-то труднее. Есть еще вопросы у тебя? Это сложная тема, на нее можно очень долго на одну ее рассуждать. Это на самом деле тема такая очень интересная.
Ну, я просто спрашивал про просветление, вот про тот вот момент, это как бы, если ты идешь методом сознания, то это вот когда ты находишься на этом островке, ты как бы третий шаг, вот как ты говорил, это вот ощущение, привязка к энергии. А когда энергия, то что за вот этими волнами, за вот этими проявлениями, за этими изменениями стоит нечто неизменное. Когда ты это видишь, вот действительно видишь, осознаешь, за всеми изменениями есть неизменность, постоянство.
Значит, в этом и заключаются подходы. Ну, я уже об этом пытался вас учить, о приходящем и неприходящем. То есть обычно человек отказывается от приходящего, дабы осознать и утвердиться в неприходящем. Обычно человек отказывается от бесконечности изменений, дабы сконцентрироваться и утвердиться, значит, на бесконечности постоянства. Это все системы медитации, там, атма-вичары и так далее, и так далее. То есть, за всеми. То есть, как бы человек сознательно уходит от всего приходящего, дабы понять, что это не приходящее просто есть, а второй шаг это как бы, ну, как бы постоянно его в себе ощущать. Это первый шаг. А затем, как только ты утвердился в неприходящем, ты начинаешь связывать его с приходящим. То есть ты потом видишь, что вся бесконечность изменений – это не бесконечность изменений, а, если угодно, бесконечность поддерживания постоянства. Понимаешь, да? Вот. И невозможно одно без другого. Точно так же, как невозможно, если ты утвердился на островке постоянства, то ничего не может тебе повредить. С другой же стороны, точно так же и находясь в этом круговороте волн, бушующих этих циклонов приходящих, ты понимаешь, что они бушуют, рвут и мечут. Но делают они только лишь это для того, чтобы был этот островок постоянства, понимаешь? То есть, как бы, они одна разрушительная тенденция изменяющаяся компенсирует другую разрушительную тенденцию только лишь для того, чтобы как в центре циклона светило. Знаешь, я вот видел тут недавно этот сам фотографию, надо как бы перефотографировать и, может быть, у нас на сайте разместить. Очень красивый снимок со спутника. Вот там какая-то часть Европы, ну вот Земля полукруг, какая-то часть Европы, и там вот такой вот, как это, циклон называется, да? Он такой белый-белый. А внутри ровный круг. Знаешь, как воронка. Не как воронка такая. Раз. Центр циклона. И там солнышко. А вокруг там что, вообще все, понимаешь? Ну, вот прям видно даже вот со спутника. До того красиво, причем это прям так переходит. Вот все так же и здесь. Что сперва ты понимаешь, что есть постоянство. Потом ты утверждаешься в постоянстве. А потом ты понимаешь, что все приходящее это всего лишь обратная сторона постоянства. Понимаешь? Это как бы метод сознания. Он достаточно трудный. Есть метод энергии. Самым ярким выражением этого метода энергии, ну, с которым ты можешь столкнуться, это тантра-йога. Ну, то есть, это те же самые, может быть, когда-то в древности были и такие культы, действительно, как этой богини Иштар, Афродиты, Венеры там, и так далее. Ну, как правило, женские божества. Так вот там этого от тебя не требуется. Ты сразу погружаешься в водоворот энергии, и как бы эта энергия сама тебе показывает постоянство. Понимаешь, да? А так как нам, ну, как бы ближе это, да, то есть она нас, ты как бы, вот представляешь, ты плюхнулся в этот океан, и тебя болтает, 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 эти штормы тебя носят по этим эмоциям, страстям, переживаниям. Но ты как бы чувствуешь вот эту как бы руку, которая вот за каждым таким вот этим вот движением тебя приносит, приносит, а потом тебя, поболтав, поболтав, очень плавненько перемещает на вот этот вот лазурный берег постоянства. И вот когда ты болтаешься, тебе вовсе даже не следует даже, как ты, тебя, ну, как бы не требуют, чтобы ты уж так уж сильно утвердился в этом постоянстве. Единственное, что тебе, как говорится, требуется, чтобы ты знал, что оно есть. Но даже если ты этого не знаешь, все равно тебя эта мудрая сила принесет, сила энергии, да, то есть, ну, как бы. Но это как бы, ну, это благословение, это подарок, это что-то свыше. С другой же стороны, люди, которые просто кидаются в энергию, в оккультизм сейчас вот во что бы они только не кидаются, да, то есть вот всякие там сверхспособности и прочее, прочее, они как бы кидаются в этот океан. Но у них нет вот этой вот оберегающей руки, которая их рано или поздно вынесет на этот берег постоянства. И это по меньшей мере глупо. Ну, то есть это подвергать себя опасности. Ну,
то есть, может, а камни какие-то?
А, нет, тебя может вы. Нет, понимаешь, это, знаешь, это ты вплавь без гарантии, что тебя вынесет на берег постоянства, а наоборот, там, не знаю, там просто обволны, как говорится, это все. Вот. Ну, не бывает одного без другого, понимаешь, да? То есть это два метода. Поехали. Да, так вот, вопрос просветления как раз именно в том и заключается, что ты должен. То есть ты не можешь просветлиться, поняв только лишь бесконечность постоянства.
Да, какую-то крайность. То есть одну из крайностей.
Ну, и опять же, я повторю тебе вот эту вот притчу о Буддах-Тадхагатах, победителях. Это вот мне очень нравится из тантрического буддизма. Вот эти все вещи, что когда, значит, очередной Будда вошел в медитацию и поглотился постоянством. Это, кстати, об этом текст Трипура Рахаси. Вот вы его читаете.
Да.
То он полностью утвердился как бы в одной крайности, в бесконечности постоянства. И уже ничего, он был счастлив, потому что он пребывал вот в этом вот состоянии неизменности. Да? То есть в состоянии бесконечности постоянства. Но ему сказали, нет, дорогой. Это очень высокое достижение, поистине очень высокое, но оно не как бы не достижение освобождения, выхода вообще. И тут они создали, значит, ему тантрическую подругу, только с помощью которой он, значит, достиг действительно освобождения. Ну, под тантрической подругой надо понимать, как бы это все и в буквальном смысле, и в иносказательном. Тантрическая подруга в буквальном смысле это действительно та, значит, великая, так сказать, йогиня или богиня, только лишь общаясь с которой, ты как бы понимаешь вот этот аспект изменения, вечного изменения. С точки зрения, может быть, более иносказательного, это как бы природа женщины, как бы вообще весь мир окружающий, это женские качества. Все, что мы видим, это женские качества, ну как бы как энергии. То есть вечного изменения. И только лишь как бы постигнув вот это вечное изменение, постигнув другой закон вечного изменения и слив это воедино, точно так же, как мужчина сливается с женщиной, знаю, в экстазе, вот точно так же два этих метода, два этих, вернее, осуществления двух этих бесконечностей, вот только здесь рождается освобождение и нигде более. Все остальное на самом деле это, как говорится, профанация мозгов. Что можно только лишь одними методами достичь. Ну, как бы.
И здесь в полной мере проявляется вот то изначальное.
Абсолютно правильно. Да, вот и... именно в этом, как бы, ну, тантры очень красивы. То есть вот в этом любовном союзе рождается просветление. Ну, подобно тому, как ребенок рождается, когда, значит, мама и папа вместе. Вот точно так же и здесь. Только лишь из этого рождается освобождение. То есть тотальное освобождение вообще. И из бесконечности непрерывного, ну или как, из бесконечности постоянства и из бесконечности изменений. Потому что бесконечность, знаешь, как бывает тюрьма, как бы бесконечно меняющаяся, да? Там каждый день делают новый евроремонт, да? Сегодня один, завтра другой. Каждый день, да? А бывают тюрьма, значит, вечно постоянная. Понимаешь, да? Вот она была как решетка ржавая, так всегда и есть. Вот. Так вот, надо выйти из обоих тюрем, понимаешь? А если ты сказал, что я вышел из, значит, тюрьмы с ржавой решеткой вечно перед глазами, да, но перед тобой тюрьма из, как сказать, вечно меняющегося, значит, декораций. А человек, как говорится, вышел, зэк вышел на волю, у нас же в нашей стране, как говорится, в сталинские времена, сколько же народу отсидело, да, кто у нас не сидел только. Ну вот. Так вот, ты как бы сидел в тюрьме, ты сидел в тюрьме. Ты вышел на волю, ты думал, что вышел на волю. А на самом деле ты сидишь в тюрьме, но только тюрьма хитрая. Там постоянно меняются декорации. Да? То есть, тебе кажется, что ты идешь, на самом деле ты сидишь. А тебе показывают разные картинки. Да? То есть, знаешь, как в поезде. Да. Непонятно, то ли ты едешь, то ли возле тебя что-то движется. Понимаешь? Вот такая же вещь. И только лишь соединением двух...
Ну, понятно, да.
Поехали дальше.
Да, сложно это, конечно.
Это прекрасно.
Тридцать четвертый афоризм. Абсолютное освобождение есть полное... Абсолютное освобождение есть полное... свертывание гун, более не являющихся объектом для Пуруши. Оно же энергия сознания, пребывающая в самой себе. Полное свертывание гун, которое представляет собой цепь причин и следствий, выполнивших свою функцию служить опыту и освобождению Пуруши и потому более не существует для него в качестве объекта. Это и есть абсолютное освобождение. Энергия сознания Пуруши в этом случае полностью обособлена, то есть пребывает в самой себе из-за отсутствия связи с сатвой разума. Ее вечное сохранение именно в таком состоянии и есть абсолютное освобождение. На этом четвертая глава об абсолютном освобождении в комментарии Санхи к йога-шастре достопочтенного Патанджали завершена.
Замечательно. Просто сегодня такой хрестоматийный день. Прочитай еще раз этот последний сам афоризм.
Абсолютное освобождение есть полное свертывание гун, более не являющихся объектом для Пуруши. Оно же энергия сознания, пребывающая в самой себе.
Ну, дальше ты там прочитал комментарий в Ясы. Я, если честно, не согласен. Ну, я не знаю, то ли это слова в Ясы, то ли это некий такой перевод. Потому что здесь кое-какая вещь такая очень тонкая. Акцент расставлен немножко неправильно. Ну и вот это то, о чем мы говорили. Но только выраженное в терминах йоги Патанджали. Мы говорили о энергии. А здесь это, как говорится, названо непрерывной чередой гун. Ну, то есть, непрерывным изменением как это, модусов, да, то есть, вот состояний. То есть, это как раз и есть энергия. Было одно, стало другое, послезавтра третье и так далее, и так далее. И вообще, само понятие времени. А с одной стороны, да, с другой стороны, есть как бы, вот согласно вот этому трактату Патанджали, есть... как бы сознание, которое высвечивает сатву разума. И ну, оно высвечивает, оно как бы смотрит. То есть это вот бесконечное постоянство высвечивания того, что находится в сатве разума. И вот конечное освобождение, это когда происходит два этих одновременно. То есть гуны перестают разворачиваться, а сознание перестает высвечивать все, что находится вот в, как бы, в сатве разума. Вообще перестает чем бы то ни было поглощаться. То есть даже не обязательно сатвой разума. Вот в чем такой момент здесь достаточно любопытный. Что оно как бы из окрашенного состояния переходит в неокрашенное состояние. Да? То есть каламбур, вечно меняющийся, остановился меняться, вечно смотрящий перестал смотреть. Понимаешь? Состояние просветления, да? Ну, это как вот в этом, вот мы с тобой рассматривали, да, то есть безглазый, значит, там, что там, просверлит жемчужину, да, без палки, что там, ну, я не помню, что там дальше было. Вот здесь и то же самое, что фактически с точки зрения вот йога-сутры Патанджали, ведь сказано то же самое, что и в самых таких суровых тантрических трактатах, что надо вытащить две эти бесконечности. Бесконечность изменений и бесконечность постоянства. То есть надо остановить череду бесконечно сменяющихся гун с одной стороны. С другой стороны, надо вытащить как бы способность постижения из чего бы то ни было, что может быть постигнуто. И вот когда это все как бы отделено, одно перестало меняться, другое перестало смотреть на эти изменения, да, то есть, как бы вот это вот выходит сила Пуруши. Ну, я не знаю, это хорошее или плохое слово сила. Ну, как бы. Если Пуруша это человек, который, знаешь, как в болото двумя руками, знаешь, иногда там в мутной воде что-то на ощупь ищешь, да? И весь поглощен, значит, тем, что ты там нащупал. То надо вытащить руку гун, непрерывно изменяющихся, то есть руку сознания, энергии. И надо вытащить руку сознания, которая также, да, отряхнуть ей, и все, и ты вышел из этого, значит, из этой вселенной. То есть достиг конечного освобождения. Все, больше нет ничего, что может быть достигнуто. Больше вообще нет ничего.
Ты пребываешь в своей собственной сути, да, которой ты являешься изначально.
Да. Но понимаешь, даже эта фраза неверная. Потому что мы говорим... Ты пребываешь в своей собственной сути. Ни одно из этих слов не имеет места по отношению к тому. Потому что под словом «ты» ты подразумеваешь, что есть и не ты. Под словом «суть», что есть и не суть.
Нет, я пребываю в своей изначальной сути, форме. То есть,
вот да, это... но это, опять же, вот я хочу, я это очень так достаточно, может быть, тяжело
сознание
понять.
Не окрашено.
Да?
Ну, его два инструмента то... Вот они, наверное, пребывают в...
Их тоже нет. Это конечное просветление. Когда как бы это, есть одно без другого. Понимаешь? Мы об этом не можем ни сказать, ни подумать, ни помыслить, ни выразить, ни нарисовать концепцию, ни определить. Это все. Это выше всего, что... Ну, как бы мы можем. И с другой стороны, мы не можем сказать, что это выше всего, потому что, как бы говоря выше, мы ставим это все в одну рамку, да, в смысле, в одну цепочку. Это что-то действительно высшее, да, невыразимое. Вот. Значит, как ты понял? Йога-сутра, значит, ну мы закончили этот трактат, худо-бедно, мы его осилили, поздравляю тебя, потому что мало из людей, кто его читал.
Да, но это, конечно, было...
Еще меньше тех людей, которые даже его прочитав, хоть что-то в нем поняли. Гораздо больше тех, кто, прочитав его, ну, составляет какую-то концепцию, но эта концепция половинчатая и незаконченная. Значит, я все-таки надеюсь, что, как говорится, хоть какие-то там тайны мы, значит, приоткрыли. Как ты видишь, разницы между подходами йоги и тантры, во всяком случае, вот с моей позиции, как я тебе давал эти комментарии, нет никакой. С точки зрения логики духовного пути, вот этого достижения того непредельного, ничего, ничему не противоречит. Поэтому, если ты услышишь, что йога-сутра Патанджали, классическая йога, ты поразмысли над этим. Я тебе настоятельно рекомендую сохранить все эти записи. Вот. Но я тебе советую, храни это все, потому что пройдет 2-3 года. Сейчас это как-то кажется немножко... А потом, когда ты по-настоящему начнешь еще раз это все осмысливать, значит, ты вдруг поймешь, что что-то, что ты когда слушал, вроде бы понимал ясно, а теперь стало вроде как-то неясно. Понимаешь, и надо еще раз это все, как сказать, прослушать. Вот. Но начиная с какого момента, это просто становится бессмысленным, и надо практиковать, значит, более такие утонченные формы медитации и так далее. И это ты можешь для себя решить. Только лишь если ты понимаешь всю систему в целом. От начала, то есть изложение, ну, как бы, метода до конечного результата. Тогда ты скорее, знаешь, это как идти. Да? Если ты знаешь, что ты идешь на Северный полюс, ты до него дойдешь, если даже у тебя не будет не очень хорошая карта. А если ты просто будешь постоянно читать, дойди до того дерева, до того, очень легко потеряться. Понимаешь, да? А по полярной звезде ты всегда видишь, даже если тебе карта говорит, иди там налево, а ты видишь, что идти надо прямо, ну понятно, да, ну ты скорректируешь свой путь, просто иногда там, ну как бы обходить надо какие-то вещи. Такой мусор в головах у людей. Вот даже чисто вот, честно тебе скажу, чисто вот логики, да, я уж не говорю про практики, я уж не говорю про энергию, да, про эти все таинственные там обряды, ритуалы, там, заклинания. А вот чисто логику понять, да, вот на уровне сознания, даже этого нет.
Ну да, понимать вот как бы систему и смысл, вот какую-то действительно...
Какую-то такую хинею все порят. Одни про какую-то, как говорится, начитавшись буддизма, про какую-то пустоту, которая, в общем-то, и не пустота, хотя они не понимают, насколько это... Это, кстати, концепция пустоты, она очень хорошо становится понятна в буддизме, когда ты изучил трактат Патанджали. Очень хорошо. Мне иногда кажется, что некоторые, прошу прощения, даже вот эти адепты, понимают хуже, чем вот люди, которые... Вот. То есть это надо излагать людям в простой, понятной форме, доступной, на каких-то конкретных примерах, не какими-то такими, знаешь, наукообразными фразами, над каждой которой надо там по полчаса думать. Я, кстати, некоторые фразы до сих пор, особенно когда термины непонятны. Вот. Ну, в общем, я думаю, что, может быть, этим самым, как сказать, мы принесем пользу человечеству и по доброй старой традиции в конце каждого комментария я имею право давать свои пожелания. Так вот, я как бы посвящаю этот трактат и комментарий тебе.
Вот.
Да. Так что в конце можешь записать. То есть, ну и тебе лично в первую очередь. Вот так. Так сказать, тебе лично. Придумай себе какой-нибудь псевдоним по такой позаковыристей, да, ну и а также и, а тебе лично, а также всем остальным ученикам.
Спасибо.
Вот. Это я имею право, у нас в школе обычно такая вещь дается. Если ты даешь комментарий, ну то есть ты вот берешь текст, даешь комментарий, а в конце имеешь право его посвящать. Я его посвящаю тебе. Вот, и ты это должен, так сказать.
Спасибо.
Так, все.
Я еще раз, наверное, прочитаю.
Да, ты еще раз прочитай это все, и я еще раз пока не очень.
Я вот просто хочу сказать, что, знаешь, когда мы изучали в начале, то есть я там некоторые были вот какие-то главы, где у меня просто мозги заворачивались, то есть когда читаешь, это все вот такой туман на самом деле в мозгах, такие вот какие-то вещи, то есть действительно идет вот такая вот чистка как бы на уровне энергии, то есть ты как бы сосредотачиваешь сознание, разум, а чувствуешь, что все, ты канал у тебя в голове, голова трескается. И потом по мере изучения проявляется такая ясность. То есть сначала вообще мне буквально там просто ничего не было понятно. Как ты еще так это думаешь, все это делаешь? Потом вот по мере вот как бы вот просто вот действительно изучение, то есть это вот такой вот подход сознания, это вот концепция, она как-то на подсознании переваривается, переваривается, и в какой-то момент эта ясность начинает светить, то есть проявляется все более и более, более ясно становится. Какие-то вот там вещи потом вот действительно становятся настолько ясно, настолько понятно. И вроде действительно понимаешь вот как бы действительно вот эту концепцию пустоты или концепцию сознания, потому что это в первую очередь вот подход сознания. И проявляется это потом действительно каким-то таким вот образом волшебным. То есть, когда вот изучается вот таким вот образом, ну, как бы вот ты даешь эти комментарии, и вроде от меня я, в общем-то, ничего не делаю. То есть, моя задача просто как бы слушать и воспринимать. Но потом это как бы проявляется, то есть, в каких-то действительно реальных ощущениях. То есть, читаешь это, ты просто не то, что читаешь, а просто слушаешь, а потом ты понимаешь, что это стало как бы твоим ощущением, твоим переживанием. То, что ты просто сидел и слушал или читал, и вот эта вот, ну, как бы концепция, вот эта теория, ты понимаешь, что ты это не только понимаешь мозгами, ты это вот как бы реально чувствуешь, реально ощущаешь. И даже не надо ничего как бы себе думать там по этому поводу или как-то анализировать. То есть уже без анализа, без всякого, ты как бы вот, ну, действительно открывается, наверное, то, что называется интуицией или как-то, или ощущением. То есть сознание воплощается в ощущения, вот в такие вот переживания. Вот сейчас мы закончили этот трактат. И вот как бы действительно, ну, уже по мере, вот как мы к концу подходили, вот такое внутреннее состояние, действительно это состояние, то есть это не аналитический подход, это вот именно
Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу курс.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.